Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
поиграем, гранёк Сережа.
Восемь часов 39 минут, среда, 1 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Касаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе
Цементовоз,
утро.
Только что цементовоз, это крупная довольно машина, перевернулся у съезда на ТТК внешняя с Кутузы. Там Кутуза уже, по-моему, или Можайка все еще. Во всяком случае... У нас на говоритмосква.ру говорят, что с Кутузовского проспекта. Да, с Кутузовского проспекта. Это Кутузовский проспект. Итак, цементовоз перевернулся на съезде с Кутузовского проспекта на внешнее ТТК. Подробности инцидента сообщили в управлении ГИБДД. Перевернулась бетономешалка. Сейчас на месте... Бетономешалка. Цементовоз. Бетономешалка. А это же разные вещи. Хорошо. Бетономешалка с этим... С миксером. Сейчас на месте работают инспекторы и спецслужбы. Столкновения автомобилей не было, просто опрокидывание. Пострадавших нет. Но зато стоит вся эта канитель теперь от Рублевки и раньше. И все это скоро, вся, короче, трасса, вся Кутуза, вся Минка, Можайка, все замкнется, никуда не поедет. Да, ехиднейший. Нет, нам звонят, наверное, с места аварии. Алло, здравствуйте, вы там на месте?
Да, Сергей, доброе утро.
Здравствуйте.
Это уже произошло в 6.40 утра.
6.40.
При мне.
Ну так его подняли или нет?
А?
Его подняли?
Его подняли, да, уже. Но все равно там масло разлило, сейчас это все смывает. Но это уже в 6.40 произошло.
6.40, поэтому уже, ага, да. Ага, все нормально. А что пробка тогда? А пробка осталась?
Ну, пробка, да, пробку все глазеют, фотографируют, как всегда у нас. И, ага. Ну, пока пожарники не смоют, это там все масло, это не откроет.
Да. Спасибо большое. Еще Андрей Спасатель, значит, приехиднейше написал, но мне кажется, что я здесь улавливаю сарказм. А? Ты смотрел последнюю серию, совсем последнюю этого самого?
Чего?
Теорию Большого Взрыва.
Нет, не смотрела. Ну, что-то я... Перестал совсем с какого-то последний. Момента смотреть.
Ну и зря. Я же выкладываю корпорат это самое. Ссылки. Сейчас я скажу. Последняя серия. Я могу сказать, какая она, в каком сезоне. Вот, я смотрю. В смысле, когда он говорит все время о Шелдон Купер, он спрашивает, это сарказм? Я улавливаю в словах Андрея Спасателя сарказм. Он написал, ездите побыстрее по путепроводам, не лишайте меня работы. То есть, наоборот, я думаю, что наоборот, он предупреждает. Да. Здесь есть сарказм. Я никак не могу открыть ссылку. Мне кидают этот самый ссылки на... вот это вот теорию Большого Взрыва. Я совсем последнюю вчера смотрел какую-то. И там он надумал теперь Шелдон Купер отвечать. Теперь он не спрашивает, это сарказм, а он отвечает двумя ответами. Например, он говорит: согласен, если это просто вопрос, ха-ха-ха, если это сарказм. То есть он в последней серии перешел на ответ дуплетами. На каждый вопрос он отвечает дуплетом.
Я думаю, мне надо воспользоваться его методом, потому что я тоже обычно...
Не различаешь, да?
С сарказмом, да.
Не различаешь. Слушай, давай позвоним спасателю, пусть он расскажет. Он наверняка там нас вырезает из этих самых... Вырезает из автомобилей, из консервных банок, вырезает нас специальными щипцами, ножницами, сваркой, не знаю, чем еще. Андрей Спасатель, вы помните, это наш слушатель. Андрей, здрасте, это Даренко такой.
Да, доброе утро.
Скажите, но вы в этих словах ваших сарказм, чтобы мы побыстрее ездили там, кстати.
Ну, безусловно, сарказм.
Да, ну, слава
столько
богу.
Столько новостей было по поводу понижения скорости, увеличения скорости по всей стране. И вот сегодня прям такие погодные условия чудесные. Я выезжал рано утром, и на путепроводах поблескивал ледок.
Но скажите, но сам-то вы, сами-то вы казак в чистом виде, а нас уговариваете быть типа такими гомосеками. То есть мы должны ездить как голубые, а вы будете казаковать среди нас, так что ли?
А я просто не знаю, как еще людям объяснить, что путепроводы и мосты в первую очередь обледеневают.
Ну
и
да.
Серьезные тяжелые ДТП случаются. Мы приезжаем, вырезаем, и из-за этого не теряем квалификацию, работаем быстро и качественно.
Скажите, а это самое, ну какие-нибудь случаи нам уже дайте, проиллюстрируйте свои зловещие слова. Кого вы вырезали или чего?
Я вот... терпение, в кавычках, жду похолодания, до минус 4 сегодня днем. Дороги мокрые, реагенты еще не разлиты, вот эту вот жижу не замерзающую на дорогах, да. Они не помытые, в общем, все грязно, качественно, много листьев, ну, располагает. Не знаю, будет сегодня ли чего-то или нет, но я сегодня сменился, сдал дежурство, так что я работать не буду.
А, вы сдали дежурство. Ну, вы заступаете потом, в следующий раз попозже, нам расскажете какой-то случай. Поймите, людей только пугать, по-другому не получается. Уговоры, это все нафиг, понимаете? Только пугает.
Согласен.
Только пугает. Знаете, что человека убеждает? Вкус крови в собственном рту. Вот когда вы расскажете что-нибудь такое, чтобы слушатели почувствовали вкус крови у себя во рту, такое, знаете, немножко с металлом, с такой с кислиночкой, а потом кровь, вот тогда они немножечко снизят скорость.
Вот на прошлом дежурстве, коротенько, на МКАДе, такой же миксер и бетономешалка, ехали 5 суток из Махачкалы, 2 дагестанца и въехали в стоящую фуру, потому что заснули. Как они утверждали, мы не спали 5 суток.
Зачем? Ну ладно, спасибо большое, отдыхайте, есть, ага, все. Я жду ваших новых каких-то, может быть, каких-то иллюстраций.
Да, спасибо. Всего доброго.
Спасибо,
всего
спасибо, доброго. Спасибо. Это Андрей Спасатель. Все. Знаете, мы все-таки ведем такой какой-то диалог с целым рядом слушателей, их, не, может быть, больше десятка, которые с нами... годы, десятилетия уже, сколько? С 8-го года я торчу здесь, и это самое, и на радио с 5-го, в феврале будет 13 лет, как я на радио, да?
Круто!
13 лет, товарищи, поехали дальше. Значит, дальше, слушайте, что у нас. Теракт на Манхэттене. На Манхэттене теракт, и сейчас я вам прочитаю. На самом деле, это был узбек. И узбек, который...
С 2010-го он жил во Флориде, работал в Убере водителем. Такой бородатый, очень сильно бородатый.
Да. Преступник выехал на легковом грузовике, на велодорожку, на Уэст-стрит в Манхэттене. Слушай... А что сделать? Выложи мне карту, она только, ну вот, The Financial Times вот здесь вот. Выложи, West Street. Да-да-да, я сам напишу. Да-да-да, брось сюда курсор положи мне. Давай, нет, подожди. West Street, New York. Я просто пытаюсь понять, если честно говоря, ну, я не могу похвастаться большим знанием Манхэттена, настолько большим знанием Манхэттена. Ну вот West Street.
Где это произошло?
West.
Ну, там, говорит, рядом вот этот вот здание, высотка, да, построенная после теракта на башне-близнецы.
А, это южный... А, это...
Я не понял.
Даунтаун.
Какое-то...
Все понятно, в даунтауне. Все понятно. Мэп. Сейчас посмотрим. Я... West Village. Секундочку, я нашел. Я нашел. Я сейчас посмотрю просто, где это. Интересно же ужасно. Так, это... Это Хадсон, этот Хадсон... Рядом Гринвич-Эвеню, 7-я авеню уже ниже 14-й, ниже 12-й, ниже 11-й. То есть это уже даунтаун совсем. Понятно, да? Это Уэст-стрит. А, понял. Там недалеко, кстати, RTVI этот заседает. Коллеги наши. Я там чуть не устроился работать какое-то время назад. Ну, неважно. Значит, и... Правильно.
Ну, там должны были гулять люди вечером, да?
Уэст-стрит.
Слушай,
Уэст-стрит это часть вот как бы окружной вокруг этого самого. И должен тебе сказать, что на Уэст-стрит есть заправка Лукойла, например. Прямо едешь такой, опаньки. Да. заправка Лукойла.
И так родиной повеяло,
видел,
да?
Я видел. Ну, может, они ее продали уже с тех пор. Да, давно я видел, может, уже лет 15 назад. Преступника удалось задержать. Он ранен и находится в больнице. По словам очевидцев, в какой-то момент машина свернула с велодорожки. Да, сначала он выехал на велодорожку. Вот послушай, что было. Значит, он проехал примерно 20 кварталов. Это очень много. 20 кварталов — это очень много. И сбил, по предварительным данным, около 20 человек. Это значит, там было безлюдно относительно, понимаешь?
Да, да.
Да, если он ехал 20 кварталов, кивая время от времени, чтобы сбить человека, ну, как бы поворачивая время от времени. На момент публикации материала известно о 8 погибших, 11 пострадавших, которые были госпитализированы. Власти подчеркивают, что пострадавших может оказаться больше, поскольку некоторые из них могли покинуть место происшествия сами. Преступника удалось задержать. Он потом свернул с велодорожки и впилился в школьный автобус, вероятно, с целью принести какие-то, ну, повреждения, то есть убить людей или как-то ранить людей. Там было 4 человека, неизвестно пока, пострадали они или нет. После этого он выбежал с травматом и ружьем для пейнтбола.
Где-то я читала, что у него было пневматическое, но
да?
Разнятся, да.
Да, но травмат у него тоже был, и он открыл огонь, а полицейский его моментально подстрелил. Там был полицейский, который сразу его подстрелил.
Ну, он еще бегал, да? с предметом. Во всяком случае, в интернете есть видеозапись.
Где он бегает?
Вот, да, у него какой-то предмет, похожий на оружие.
Да.
Мы не утверждаем, что это оружие, но похоже на какой-то пистолет. И вот зовут он с ним
его...
бегает между машинами и так...
Зовут
хорошо
его.
Бегает.
Сайфулло Хабибуллаевич Саипов. Сайфулло Хабибуллаевич. Понятно?
Знакомые, да, такие фамилии?
Слышишь, я тебе скажу. Это вот этот вот со слиной мочой, который в этом самом. Понимаешь? Но мы привыкли улыбаться, когда вот эти имена. Мы привыкли улыбаться, потому что они как бы милые такие, игрушечные. А мы привыкли улыбаться, потому что это джентльмены удачи. И вот этот чувачок, который, помнишь? Ослиной мочой что-то бензин развалял. Это такая
да,
тема.
Да.
Вот это он же...
Ты туда не ходи, снег башка попадет.
Снег башка попадет, абсолютно. Вот это Сайфулло Хабибуллаевич Саипов. Он выходец из Узбекистана, вероятно, переехавший в США в 2010 году. Ему 29 лет. А, секундочку, преступление признали терактом, так назвал нападение мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио.
Причем он, кстати, был до этого замечен тоже в 2 ДТП, правда, пока не уточняется, в каких,
да.
Там конкретно были ли какие-то.
Да.
Скорее всего, наверное, не было никаких жертв, ну, какие-то.
Скажите, вы, очень... когда слышите об этом, вы испытываете некое чувство неловкости или, одним словом, узбек — это наш с точки зрения вашей, 7373948, давайте поговорим об этом. Вот когда узбек, я не знаю, когда идешь там на Брайтоне вот есть, ходишь, да, и вдруг узбекский какой-то ресторан. Ну, там разные есть, и русские, и вдруг узбекский. И заходишь, ну, потому что там вкусно и все на свете. А, ну, как бы наши.
Да.
То есть, как
честно,
бы...
я испытываю вот еще с бостонского марафона, с взрыва в Бостоне,
да.
Когда это сделали чеченцы, было очень неприятное ощущение, как будто ты там, как член общества, да, этой страны, из которой они вышли, ты тоже виноват в этом.
Василий Алибабаевич был в фильме, правильно, Василий Алибабаевич был в фильме «Джентльмены удачи», по-моему, называется. Да. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Я так думаю, что не зря все-таки Бог сделал нас такими разными. Ну, для чего-то он сделал, чтобы мы видели. Не наш человек, не наш. Наверное, он нам напоминает, что даже когда мы жили племенами, мы не пускали чужих людей на свою территорию. Для чего-то это сделано. Сейчас мы, к сожалению, да. Это забыли. И очень ленивый. Конечно, это страшно начать зачищать вот это все. Но для чего-то нас сделали разным. Чужой человек. Это чужой человек. Когда кто-то говорит, ну, все могут жить в нашем доме. А если представить, что в вашей квартире будут жить чужие люди, а ведь наш дом — это не только наша квартира.
Знаете, есть вот, я вас понимаю, очень хорошо понимаю, и понимаю ваш, ну, я понимаю посыл и мысль вашу, с уважением к ней отношусь, кроме Бога, да, которого нет, но это не имеет значения. Значит, на самом деле, но поймите, если обращать свой взор чуть-чуть подальше, то вы обнаружите, что славяне пришли на эту землю. Они пришли. Ну, это пришлые. Люди пришлые здесь. Тогда как? Что, славян изгнать? Что?
Ну, знаете, и как бы это ни страшно, но мы же видим, кто совершает теракты,
Я понимаю.
Мы же видим.
Ну, вот это насчет пришлых, я вам аргумент даю. Славяне сюда пришли, они пришлые.
И не только славяне, американцы.
И я вам хочу сказать, а эти, как их называют, простите, сапиенсы, кроманьонцы, пришли сюда, здесь жили неандертальцы до сапиенсов. И можно сказать, эй, сапиенсы, до свидания в Африку. В Африку. Ну, а мы же не можем сапиенсов отправить в Африку. На том основании, что они пришли из Африки, вообще говоря, они африканцы. С какой стати эти африканцы, в том числе вы? Вы тоже африканец. Что вы здесь делаете-то на этой земле? Очень странно. В Африку не хотите съездить назад домой? Понимаете? Ну и все. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Слушаю.
Алло.
Да, здравствуйте.
Да, Сергей, Эльвира, приветствую вас, доброе утро.
Здрасте.
Вот всем, кто, людям, как бы, которые хотят как бы разделить, там, наши, да, не наши, да. Я хочу сказать одно. Свои только могут быть сопли в носу, вот, и два метра, как бы, на кладбище. Вот это его будет.
Да.
Остальное, как бы, видите, мы даже немножко отвлеклись, вот, я считаю, все-таки, как бы, ваша вина тоже, Сергей, в этом
давайте,
есть.
Давайте, да.
Да.
А насчет чего мы отвлеклись? Ну...
Отвлеклись в том, что мы переключились как бы уже на национальности и последующем, наверное, и на вероисповедание.
Знаете, я во многом иду, конечно, за аудиторией. Я иду за аудиторией, и в этом моя вина. Не во всем, но частично я иду за аудиторией, и в этом моя вина, конечно, есть. Вы правы.
Поднимаете
вы правы.
Тему. Все равно это хорошо,
да.
Что вы поднимаете эту тему.
Да, да. Но вот вы ощущаете, что это, что в Нью-Йорке это кто-то из наших, как бы, сделал.
Однозначно, что это. Ну, может быть, я еще такой. Советский человек,
да.
Вот из-за этого еще.
Да,
что,
я понимаю.
Узбек, это все-таки пока еще, наверное, наш.
Ну да, спасибо. 7373948, 7373948. Скажите, пожалуйста, а у меня дурацкий вопрос, ну, он такой дополнительный. А вам не кажется, что мы, бывшая зона ответственности Российской империи, бывшая зона ответственности
Советского Союза,
мы становимся главными поставщиками терроризма в мире?
У меня есть такое ощущение.
Знаешь,
мне
что?
От этого очень неуютно,
да?
Неприятно. Да? И...
7-3-7-3-9-4-8.
Да, потому что чем чаще я слышу фамилии вот, как
да.
близких, да, вот,
да.
вот в таком
да.
понятии людей.
Алло, здравствуйте.
Мне страшнее.
Да, доброе утро.
Здравствуйте.
Вы знаете, ваша ведущая, я прослушал, кто конкретно сегодня.
Я сегодня Элеонора, Эльвира Хасановна.
Элеонора, молодец. Да. Вот просто понимаете, с языка сняла.
Да.
Ощущаю тоже некую сопричастность вот к этому узбекскому, условно-узбекскому инциденту. И тем
да.
более, что инциденту, и тем более, что ну, с Узбекистаном в нашей компании достаточно серьезный бизнес. И... Мы понимаем их ментальность, и те люди, которые 10 лет назад были совсем взрослыми, они вот сугубо советские люди. Поэтому
да.
что с ними произошло для того, чтобы они стали там кричать «Аллах Акбар», ну...
Да, он как раз кричал «Аллах Акбар», да, он кричал.
Серьезные процессы, да. потому что, ну, более советских людей, чем казахов и узбеков, я, ну... Не вижу, русские отдыхают.
Вы знаете, но с другой стороны, есть поколения уже, воспитанные на новых учебниках. Вот я еще в 90-е говорил об этом по поводу Украины, и они же все изменили учебники. И даже белорусы, вы знаете, что они изменили учебники, они празднуют победу Приорши над русским воинством.
Да.
То есть они сейчас, белорусы, сидят в школе, белорусы, дети, и учат, как они побили русских Приорши.
Ну, этому-то парню лет 40-42, что ли?
29, который на Манхэттене 29.
Ну, да, 29. Это уже хипстеры, да.
Украдены целые поколения. Потом, когда вы говорите о... Вот смотрите, мне кажется, что когда мы говорим о поколении, что это, типа, наша зона ответственности, смотрите, у него даже отчество, так сказать, на русский манер, да? Вот у этого вот
да.
убийцы, террориста, у него отчество на русский манер. Он Сайфулло Хабибулаевич. И фамилия Саипов. Саипов. То есть фамилии, придуманные русскими, созданные русскими на русский манер. Понятно, да? Он Хабибулаевич и Саипов. Все. Значит, он сделал как бы по русской модели наименование. И это понятно. Но с другой стороны, я хотел обратить ваше внимание на эти учебники. Это очень важно. Эти дети уже учились, и казахи сейчас учатся, и казахи тоже, понимаешь? Они, и киргизы учатся. Ты знаешь, что в киргизы учат, что в 916 году у них было национально-освободительное восстание, значит, отказ на трудового призыва. Вот, короче говоря, был такой, войну их не призывали. Угу. Вот я читал недавно, Оренбургское, кстати говоря, губернаторство, угу, оно простиралось в Казахстан тоже. Да, Оренбургское, да, губернаторство, генерал-губернаторство. И вот в Оренбургском генерал-губернаторстве было решено в 16-м году призвать на земляные, так сказать, технические тыловые работы, инженерные работы местных, и тоже в Киргизии, угу, призвать, чтобы они копали траншеи, ну вот это все, понимаешь, еврокопка. Короче, еврокопка, строительство мостов, для войну. И там были волнения. И сейчас в учебниках, ну, волнения же они не хотели идти на эти работы ни на какие. Вот. А на войну их не брали. Угу. Значит, и надо сказать, что эти волнения сейчас в их учебниках описаны как национально-освободительное движение от русского империализма. То есть это первое пробуждение как бы нации и так далее, так далее, так далее. В движении.
Подъем. В движении.
Сегодня в 6.40 утра, в 6.40 утра, цементовоз, этот, как его называется, миксер, бетономешалка, лег на съезде на внешнее третье транспортное кольцо с Кутузовского. Потом его подняли, укатили, что-то там чистили, мыли и так далее. Но, тем не менее, Можайка, Кутузов вся стоит от Рублевки и раньше, и прежде, и все время. Потому что этот цемент, ну, поймите, вот сейчас время 8.59. Цементовоз подприлег в 6.40. Вы понимаете, в чем дело? Какая инерция вот этих процессов? А что с перекрытиями под начальство? Они же не понимают, что потом по часу мы рассасываемся после того, как они перекрывают. Новости.
Сережа Пастушок, поиграем,
храня друг Сережа.
Девять часов шесть минут, среда, 1 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Доренко. Доброе утро.
Слушай, значит, на самом деле вопрос, который остается неотвеченным, мы не успели на него ответить в предыдущие полчаса, важный, но, с моей точки зрения, вопрос, это зона ответственности России в мире. Зона ответственности России в мире, на которую мы претендуем.
Претендуем.
Мы претендуем, потому что мы, вы знаете, наш тон и нашу озабоченность, когда, например, так сказать, там в Средней Азии где-то ставится американская военная база. Мы всегда говорим об этом с озабоченным тоном, и мы говорим, что это наша зона ответственности, пожалуйста, не лезьте, американцы, не лезьте, да? Вы вот полезли в Афганистан, ну хорошо. А вот здесь наша зона ответственности. И таким образом, до известной степени... Мы были на прошлой неделе, если не ошибаюсь, и на позапрошлой, отмечены как регион, наша Средняя Азия, наша зона ответственности. Когда я говорю «наша Средняя Азия», я говорю о нашей, мы претендуем на то, что Средняя Азия — наша зона ответственности, геополитической. Мы стараемся оттуда не пускать, по-большому, там, китайцев. Ну, во всяком случае, военная представительство китайское, да? Хотя экономическое там, безусловно, доминирует. Ну вот, но мы пытаемся китайцев не пускать туда, американцев не пускать туда, потому что это наша зона. Вот мы претендуем, что это наша зона ответственности, и эта зона ответственности становится поставщиком терроризма во всем мире. Не только на Манхэттене, но и в Исламском государстве, террористической организации, запрещенной на территории России. Да? На прошлой или дней 10 назад была публикация, где было сказано, что количество боевиков, которые прибывают в Исламское государство, оно существенно больше именно от нашей зоны ответственности, чем от арабского мира. Понимаешь? Mm. Да, существенно больше. И существенно, в смысле,
поэтому не
от арабского,
не
от арабского прости, мира, а от пришедших, ну, пришлых людей. Mm-hmm. Пришлых, в том числе пришлых арабов, пришлых французов, пришлых, там, сказать, там, британцев, не знаю, арабского происхождения и так далее. То есть пришлых больше всего, добровольцев приезжих, mm-hmm. именно из бывшего Советского Союза, из российской зоны геополитической ответственности, если такая существует. Если она существует. Если мы за нее отвечаем, то мы что-то делаем, может быть, не очень хорошо или недостаточно хорошо. А может быть, слишком хорошо, а может быть, я не знаю, да? Вот моя Россия осуществляет контроль в своей зоне ответственности хорошо, ой, очень хорошо. Давайте поговорим об этом. Или не очень хорошо. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Эх. Американцы не будут ничего делать. Да. Им нужен такой рассадник терроризма под нашими границами. И пускай они будут доезжать до Америки, но как бы это ни будет для американцев, ну, решать.
Я понимаю, то есть вред нам больше, и это их устраивает. Спасибо, извините, шипит, просто сильно шипит. Очень американцев да. устраивает рассадник терроризма под нашими границами, потому что нам вреда больше от него, полагает наш слушатель. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте. Помните фильм «Ворошиловский стрелок»? Там милиционер говорил, что каждое преступление имеет экономический след. Ну, так и здесь, кстати, завербовать из бедных стран легче,
чем это правда.
Арабских.
Но я говорю о нашей зоне ответственности.
А сколько можно себя винить? Нас оттуда поперли уже давно из Средней Азии. В массовом, я имею в виду, масштабе. Если у нас были отдельные всплески там какого-то национализма, то там это было носило массовый характер, и я не считаю, что мы ответственны.
Как вас зовут? Как вас зовут?
Владимир.
Владимир, смотрите, ну я просто, сказать, давайте попробуем обобщить, как бы посмотреть на глобус. Существуют зоны хаоса, ну мы понимаем, да? Ливия, хаос, Сомали хаос, Ирак, бывший Ирак, значит, частично хаос.
Ну, Ирак туда внесли хаос американцев.
Это абсолютно согласен. Абсолютно полностью разделяю вашу точку зрения. Значит, ну, Ливия принесли французы и американцы. Сомали, там они как-то сами, ну, и сами, наверное, все-таки, да? Потом угу. есть Судан, небесспорный Южный Судан и так далее. Есть Ирак, куда американцы принесли хаос, безусловно. И Сирия. Куда принесли хаос, скорее всего, саудиты, но американцы их поддержали, ну и так далее. Вот, значит, и есть Средняя Азия тоже, которая может превратиться в зону хаоса. Вот в эти зоны входят большие, ну, американцы, не знаю, китайцы, русские, не знаю. Значит, чтобы хаос структурировать, вы считаете, что если нас поперли из Средней Азии, то мы должны что, сидеть руки в карманы или нам следует вернуться?
Нет, я разве не говорил, я имел в виду, что сколько можно себя винить и заниматься самобичеванием за то, да. что туда поставляются отдельные террористы. Это же не массовое поддержание, не политика государства Узбекистана, там, Казахстана, да. Киргизии. Вот. Повербуются отдельные люди, а теперь мы, Россия, за это должны отвечать. За то, что там люди живут, допустим, за чертой бедности, плюс идеологическая подоплека.
Но американцы скажут, ребят, вот у нас произведен теракт, ну, фактически, да? Значит, вы говорите, что это зона вашей геополитической ответственности. Давайте мы поставим там свою базу.
Я не понимаю, этот узбек, наверное, уже американец был.
Я не знаю, но он там 7 лет, он с 10-го года.
7 лет, значит, куда смотрели спецслужбы, если он жил там без зеленой карты, допустим.
Я понимаю. Карты, да? Я понимаю.
Вот, это уже американец.
Я понимаю.
Это спасибо. Не узбек.
Спасибо.
И мы за него не отвечаем.
Я понимаю. Сайфулло Хабибулаевич Саипов произвел теракт на Манхэттене. Он на Уэст-стрит. Это значит, он выехал на велосипедную дорожку и несся по ней 20 кварталов, сбивая, охотясь за людьми. Убил 8 человек по предварительным данным. Много пострадавших там. Ну, сколько-то пострадавших.
11 официально, 11, да, и, возможно, еще те, кто самостоятельно.
Цифры могут меняться, как вы понимаете. Цифры могут меняться. Значит, мы говорим об ответственности нашей по ощущениям, не формальным ощущениям, что он как бы бывший наш согражданин. А мы говорим о том, что мы коснулись темы, что молодое поколение везде, не в России, воспитывается против России. Дружественными нам режимами, это правда. Угу. То есть дружественные нам страны обязаны для того, чтобы подчеркнуть собственную самость, обязаны всячески чернить Россию. Понимаешь, ну, да?
Просто
ну, значит, непонятно, зачем они вообще отделились. Эй, вообще непонятно, зачем они отделились. Если они не будут чернить Россию, то вообще непонятно, зачем они отделялись, непонятно. Сказать, ребят, а чего вы отделились-то? Они говорят, потому что вы империалисты. А как это? Они говорят, да вот же, пожалуйста. И начинают иллюстрировать.
Ну, просто, понимаете, они проходят стадию подростка, который ушел, вернее, родители его, скажем так, не знаю, развелись, да, и он остался один, и он пытается построить свою жизнь, не имея каких-то ориентиров, пока на противостояние авторитету родителей, да, родителя.
Да.
Пока, значит... но я думаю, они найдут эту стратегию. Просто сейчас вот у них такой период, когда они видят свой путь только в противопоставлении.
Да. Значит, тем не менее, мы точно понимаем, что молодежь ненавидит Россию отчасти ненавидит. Многие в молодежи ненавидят Россию на Украине, многие ненавидят Россию в других странах, где и они по учебникам учат в школе, что Россия агрессор, который их всегда обижал. И дальше. Сама логика существования этих государств отдельно от России заставляет их чернить Россию. Заставляет. Ну, нет другого пути. Иначе тогда непонятно, зачем они отделились.
Ну, я бы не сказала, что прям ненавидят.
Ненавидят.
Но они другие.
Украинцы точно ненавидят. Молодые украинцы определенно ненавидят. Потому что они, вся их история рассказывает, как их угнетала и издевалась над ними Россия. Постоянно, непрерывно, так сказать, и так далее. Понятно, да?
Я не могу говорить за всех, но за свое поколение, за поколение вот этого Сейфуло, да, он практически мой ровесник.
Да.
Я могу сказать, что это не совсем так. Ненависти
они
нет.
Они учат по учебникам, что Россия агрессор, что она их обижала всегда. И эти лидеры здесь целуются, значит, с нашими. Целуются, обнимаются, глядят в глаза и улыбаются. И они же сами, эти же самые лидеры, учат своих детей там, в своих этих сатрапиях, тому, что Россия агрессор, злой, плохой агрессор. Ну что тут такого-то? Ну это правда. Ну я же не выдумываю ничего. Алло, здравствуйте, да, слушаю. Слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. От лица белорусской молодежи можно
высказаться? Выскажитесь, пожалуйста, я вас очень прошу.
Да, по поводу обиды. То есть никакой обиды на самом деле нет. Но вот вы очень хорошо сказали про учебники, битву про Оршу и все такое.
Да.
Но стоит отметить, что в Москве, видите, отмечается день... изгнание поляков из Москвы, хотя в составе
это правда.
Были и белорусы.
Правда. Слушайте, белорусы и смоленские мужики были тоже поляками. Вы сейчас еще смешнее, я вам скажу. Москва же присягнула, то есть и Москва тоже была поляками. Нижегородцы высадили москвичей, смоленцев и белорусов, значит, но мы никогда об этом не говорим, понимаете?
Нет, активно говорится, я смею поспорить, нет, потому
что... Про поляков говорим, но никогда не скажем слово про белорусов, никогда.
А белорусы для вас это поляки, а, к сожалению, это не так.
Не-не-не, вот извините, я уведу и попробую вам объяснить. Значит, русские, у русских история, их история, она, конечно, мультивалентная такая, странная. На самом деле, в момент, когда сюда приходят нижегородцы... Когда приходят нижегородцы с ополчением, Москва присягнула полякам.
Тут все непросто, да.
Москва присягнула не полякам, а своему Лжедмитрию, царю. Угу. Она присягнула царю, все, служит царю уже. Понимаешь? И в этом смысле Москва и есть поляки. Москва — это и есть поляки. Смоленцы — это и есть поляки, потому что Смоленск воюет за поляков. Украина — это и есть поляки, потому что казаки украинские воюют за поляков. Понимаешь? Значит, белорусы — это и есть поляки, потому что белорусы воюют за поляков. То есть Москва, все, что Москва и все, что западнее, юго-западнее, это и есть поляки.
Угу.
Понятно, да? И их выгоняют нижегородцы, как полагают некоторые исследователи, получившие против Польши деньги английские. Англичане дали денег. Англичане дали денег, чтобы Польша не усиливалась. Понимаешь, да? Значит, они высаживают. То есть, в сущности...
Половина празднует
Но надо сказать вам, белорусам, надо сказать, что русские никогда этого не произносят. Это, если копаться в истории, то становится очевидным. Но русские никогда это не произносят. А говорят, что изгнали интервентов. Все и все, изгнали интервентов.
Ну, больше так ничего. Проще, конечно.
Говорить о том, что Москва присягнула интервентам, не хочется. Говорить о том, что патриарх тогдашний был, признал Лжедмитрия. Не хочется, не хочется. Патриарх был за Лжедмитрия. Все были за Лжедмитрия. Понятно? Но англичане вместе с Козьмой Мининым сумели все это дело высадить. И все. Все. То есть нижегородцы победили в гражданской войне Москву. Что произошло? Нижегородцы победили Москву в гражданской войне. Вы завоевали Москву, завоевали просто. Нижегородцы завоевали Москву. Вот, и все, вот что произошло. Но мы не называем это так, потому что иначе это тогда обидно будет. Мы говорим, победа над интервентами. И все. Какие интервенты? Москвичи-интервенты были в Москве, получается. И патриарх тоже. Здрасте. Что это? Это какая-то ерунда тогда получается. Правда же?
Это как-то слишком сложно.
Это очень
Давайте
сложно.
Давайте попроще.
Да, 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 это как-то сложно.
Две красивых половинки.
Поэтому, белорусы, вы здесь у нас всегда чистые и красивые. Вы никогда не бываете плохими. Точка. Значит, мы говорим с вами о двух параметрах. Первый, о трех, на самом деле. Первый. Мы признаем наше... Что узбек наш, те, кто родились в Советском Союзе. Мы также говорим о том, что в последние два десятилетия учебники истории украли молодежь вокруг России. И настроили молодежь вокруг России против русских. Настроили молодежь против русских. И это подлость, необходимая подлость для наших друзей, в кавычках. Они друзья наши. Все наши друзья, все, кто с нами целуются, они на самом деле подлость делают.
Угу.
Сказать подлецы я не могу, потому что они то так, то так. Но они делают подлость. Они в учебниках истории рассказывают, что русские плохие. Сплошь везде. Что они боролись с русскими, с русской агрессией, с русской интервенцией, с русским империализмом. Они везде рассказывают об этом. Наши друзья, так называемые. Черт бы их задрал. Понимаешь? А я об этом рассказываю. Значит, это вторая тема. И парню этому 29 лет, и он как раз продукт вот этой вот ненависти. Продукт ненависти, в том числе к русским. В том числе к русским. И дальше. И третий аспект. Это Россия говорит о том, что Россия обладает некими понятными всему миру правами на зону ответственности бывшего Советского Союза, на территории бывшего Советского Союза, за исключением Прибалтики. За исключением Прибалтики. Прибалтику за нами никто не признает. Вообще никто. Вообще никто. А вот за исключением Прибалтики признают некоторые. Говорят, ну да, ну в общем да. Ну в общем да. И если это наша зона ответственности, то что мы там должны делать в этой чертовой зоне ответственности? Вот и все. Иначе просто нам скажут, знаете что-то, вы что-то не справляетесь с зоной ответственности, товарищи. Тогда мы туда
Давайте
войдем.
Давайте мы исправимся.
Тогда мы туда войдем. И нас потеснят. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей, Эльвира, Владимир.
Здравствуйте, Владимир.
Вот смотрите, что да, происходит. Вы правильно сказали. Все эти лидеры СНГ, вот на примере Казахстана, они сейчас... Латиницу, да, ввели вместо кириллицы.
Да.
То есть пройдет 10 лет и все. Ну там они воспитают молодежь сейчас вот в школу,
да, учится. Вот сейчас пойдет первый класс чувак какой-то маленький, шпендель пойдет. Уже на латинице, все. Все.
И им как бы стыдно вот перед Западом, что они имеют какие-то связи вот с Россией. И они вот, правильно сказать, они сюда приезжают, улыбаются, там партнеры наши их, да, да, Владимир Владимирович называет. А на самом деле они туда уезжают и смеются над нами, и продолжают
Совершенно
свою
верно.
Линию как бы.
Совершенно гнуть. Верно. А потом Спасибо вот этот маленький парень, который в первый класс сейчас пойдет в Казахстане, он через 10 лет посмотрит на кириллицу и скажет, слушай, а что это за каракуля? Что это за каракуля? Что это за хрень? Это что греческий?
Это за иероглиф,
он скажет. Нет, он скажет, это что, греческий, что ли, какой-то язык, я не пойму. Что это такое? Что это написано-то? Алло, здрасте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей.
Здрасте.
Здравствуйте.
Здрасте.
Знаете, на Востоке есть, у них нет такого понятия «ты мой друг». Там есть такое понятие, как «я твой друг».
Ага.
Это две большие разницы.
Объясните, пожалуйста.
Ну, ты не можешь говорить за человека, что он твой друг. Откуда ты знаешь? Как он себя поведет в той или иной ситуации. А вот за себя ты всегда можешь сказать. Я твой друг. И вот на Востоке и на Кавказе это очень, ну как бы это вот они, то есть у них это четко. разделяется.
То есть я не могу сказать, что они наши друзья, нет.
Вот, и я тоже. Ага. Поэтому я и поднял этот вопрос. Второй
Хорошо,
вопрос.
Да, второй.
Вторая тема. Да. Они всегда любят есть с двух рук, а лучше с трех. Ага. А если чем больше, тем лучше. Поэтому в ближайшей перспективе, сегодня, здесь и сейчас, они пытаются дружить с нами. Да? Ну, там, нефть, газ, там, все остальное. Какие-то еще там старые долги и какие-то там зоны ответственности мы пытаемся разделить. Но в перспективе, то вот та перспектива, на которую напоролась Украина, вот они пытаются идти по этой модели, что, может быть, вот это поколение, которое сегодня пойдет в первый класс, да. Может быть, через там 10-15 лет, ну, восточные люди вообще любят далеко смотреть, это у них...
Да. Да.
Вот, может быть, они станут Европой, ну, частью Европы, или у них какая-то будет турецкая модель Европы, то есть они как бы...
Да, Европы, да, да.
Но как
да,
бы
да,
сами, да. Но как бы всегда, сохраняя чувство гордости и национальной идентичности, они будут там узбеками или казахами, там, или кем-то еще, я не конкретизирую просто, в принципе, да?
Да.
Но они могут там, не знаю, безвизово... туда поехать, например, да, как...
Ну, да, ну, да.
У какой-то страны сейчас с Прибалтами есть какие-то там взаимоотношения по беспошлинной покупке автомобилей. Сейчас,
например,
по-моему,
да, да.
По-моему, киргизов, да, они там да. эти с Прибалтии гоняют, вот, если видишь латышские там или какие-то номера...
Литовские так, тоже, ой, да, ЛВ.
Старые автомобили, да. Да, то за рулем, как правило, сидит какой-то казах.
Да.
Не казах, но
киргиз, кто-то тут.
Киргиз, да-да-да.
Да.
Вот.
Хорошо.
Значит... То, что сегодня происходит у них там, это пока, вот пока я это вижу, как бы они пытаются кушать с двух рук. Вот.
Ну а мы не пытаемся только... себя уговаривать, зажмурившись. Мы такие зажмурившись, себя уговариваем, что все хорошо. Но уже сейчас в Сирии боевиков из Средней Азии больше, чем из других мест. То есть мы поставщики номер один боевиков в Сирию.
Сереж, когда да. развалили систему образования, вот которую после школьного, да, когда у нас рухнули все стадионы, когда вот там, да. в 80-х рухнули все кружки, факультативное вот это образование, как вот, Лира, подскажите, как оно правильно называется.
Кружки самообразования.
Тут же появилось движение гоп-стопа.
Да.
Детская, не детская, извините, как правильно сказать, подростковая.
Да.
Вот. В Средней Азии ребенок, выйдя из школы в 2 часа дня, он не знает, куда себя деть. И он идет и питается на улице тем, что там есть. Ну, питается, в смысле, духовно питается, да?
Я понимаю.
Вот, они начинают в какие-то там свои кружки ходить, свои какие-то там, понимаете, где там их духовно обучают. И у меня есть знакомый, который входит в мечеть, он недавно был в Кыргызстане, по-моему,
да.
в Киргизии, правильно сказать, вот, и он попал на проповедь.
Ага.
Вот, он в шоке.
Очень интересно, очень интересно.
Он в шоке от того, что...
Насколько же лучше Африка? Африканский подросток, выходя из школы, если он вообще там был, оставшиеся 8 часов бьет по банкам из-под сухого молока. Знаете, у них такие банки из-под сухого молока, они их ставят штуки 3 и дают такая...
Но у них культура, они любят музыку, они подвижные, они пластичные.
И так вот и хреначит часов 8, да, и все. И так. Смотришь, человек занят, да. человек занят делом.
Человек занят. А здесь, да. ну, чем он занят? Поэтому, конечно, они попадают туда, потому что, опять же, ну, им обещают деньги.
Я понимаю.
Им обещают деньги. И у них ментальность такая. Деньги.
Но они же жить хотят. Они понимают, что они идут на смерть.
Они хотят
Зачем
денег. Зачем тебе деньги? Ты что, еврей? Говорил мне всегда Березовский. Ну вот, так надо сказать тоже азиатам. Зачем тебе деньги? Ты что, еврей?
Чтобы купить красивую машину. Понятно?
Зачем тебе деньги? Это правда. Алло, 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, да, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Вы знаете, здесь немножко не это, там, не с Узбекистаном немножко не такой разговор, как
Расскажите.
В Азии. Узбекистан же, он вышел, например, из ОДКБ.
Да.
Узбекистан никого не пускает себе внутрь, потому что у них внутри идет отчаянная борьба с исламским фундаментализмом. Они строят тоталитарное государство, но они очень боятся прихода тех же ИГИЛ туда.
Ну да, но вы-то понимаете, вы же понимаете внутреннюю хрупкость любой авторитарной системы. А, то есть,
они...
да, но это же внутренняя хрупкая система.
Но они, система пытается сама существовать, она внутри себя, она никого не пускает, ни американцев, ни русских, никого туда.
Да.
И она очень активно контактирует, например, с талибами. У них прямая граница с Афганистаном.
Да.
Именно по границе с Афганистаном, с Узбекистаном талибы и сидят.
Ага.
Хуже идет талибам через Узбекистан. Именно, ага, чтобы не пустить ИГ в Узбекистан. А это очень большая страна. Если исламский фундаментализм попадет в Узбекистан, если кто-то попытается эту систему расшатать, хоть придут американцы со своими базами, начнут ее расшатывать, я как-то понимаю, менять, все тут же придут эти наследники партии БААФ.
Я понимаю. Но я просто настаиваю на том, что любая авторитарная система хрупка, и она накапливает хрупкость, накапливает ригидность. То есть чем она более авторитарна, тем она более ригидна, и она больше стремится к ригидности, она ее накапливает, и потом просто раскалывается, и все. Но
мы в Узбекистане сделать ничего не можем, больше, не можем, чем мы делаем. Это 100%.
Я понимаю. Но также мы должны точно понимать, что эта система однажды расколется, потому что ее хрупкость... Ее хрупкость поэтому заложена в ее архитектуре.
Ну, наверное.
Да. То есть любая ригидная система стремится к накапливанию ригидности с тем, чтобы потом взорваться. Угу. Это обязательно математический закон. Это не то, что я придумал, или я плохой, или я хороший, или еще что-нибудь. Новости. Подъем. Извини, я увлекся Лжедмитрием. Ну, кстати, это понятно, что нет, ну, пойми, в чем дело. Значит, ну, понимаешь, в чем дело. Я почему увлекся, хотел уточнить для себя просто, чтобы помнить. Вот, и Польша-Смоленск, что-то такое, Северская. Значит, я хочу сказать, что его венчал на царстве патриарх Игнатий, которого возвели в патриаршее достоинство. Значит, патриарх Игнатий 31 июля, как сейчас не помню какого года, венчал Лжедмитрия на царство. Как правитель, Лжедмитрий, согласно всем современным отзывам, отличался недюжинной энергией, большими способностями, широкими реформаторскими замыслами и крайне высоким понятием о своей власти. Остротой смысла и учением книжным себе давно искусив, говорит о нем князь Хворостинин. И добавляет: «Самодержавие выше человеческих обычаев, устрояя». То есть он считал самодержавие выше человеческих обычаев. Понимаешь, что я говорю? Ну, это, на самом деле, и Иван Грозный тоже, так сказать, об этом говорил, и там и Генрих IV Великобритании, так сказать, там пытался об этом говорить. Ну, это понятно. Дальше, он переустроил Думу, введя в нее духовенство. Духовенства не было в Думе боярской. Угу. Лжедмитрий ввел духовенство в Думу. Дальше, удвоил жалование служилым людям. Удвоил зарплату служилым людям. Старался облегчить положение холопов. Воспрещал запись в наследственное холопство. То есть не давал, чтобы... Ну, рожденные должны быть свободными.
Слушайте, интересные у него
рожденные,
такие...
Рожденные должны быть свободными. Угу. То есть если ты холоп, раб, то все равно твои дети все равно рождаются свободными. Ты должен сначала быть свободным, а потом, там, сказать, там, если уж не отдаешь долги, тогда идешь, угу, идешь в рабство. Дальше. Он запрещал требовать обратно крестьян, бежавших в голодный год. То есть, если люди бежали от голода, то их нельзя было искать, сказал Лжедмитрий. Ну, это вот на Дон уходили, так сказать, там в Сибирь уходили, в степь уходили люди русские.
Да.
Вот
да,
их нельзя было розыски им учинять, потому что они от голода бежали, поэтому нечего их ловить. Значит, дальше. Он собирался открыть своим подданным свободный доступ в Западную Европу для образования.
Смотрите-то, все как могло бы быть. Да,
мечтал составить союз против Турции. Вместе с императором германским, королевом французским и польским, Венецией и Московского государства. Значит, да, имел отношение с папой, но не для того, чтобы принять католицизм, а для того, чтобы папа признал его императором. и так далее, да. Ну, и так далее. То есть он отказался вводить католицизм, отказался допустить иезуитов, добился, чтобы Марина, полячка, на которой он был, полька, на которой он был женат, наружно исполняла обряды православия, то есть демонстрировала, что она православная. На деле неважно, как бы он говорил, ну, все исполняй, все обряды. Вот. Довольно индифферентный к различным религиям он такой был и так далее. Отказался сделать земельные уступки Польше, предлагает денежное вознаграждение за оказанную Польшей помощь и так далее. Ну и так далее. Значит, я хочу сказать, что мы могли на 100 лет раньше получить Петра Первого.
Да.
На 100 лет раньше. То есть Петр Первый с ворота прорубил, в Европу прорубить окно. Лжедмитрий мог быть Петром Первым русской истории. Но нижегородцы его прогнали. То есть Москва, ну все, венчали его на царство, все.
Венча, говорит, ваше это западное образование, вот эти вот ваши союзы, давайте мы тут как-нибудь сами лапти.
Больше того, само восстание в Москве, вот это восстание было устроено, ляхи бьют царя. Было ударено в набат, одно из восстаний было, ударили в набат, распространив в народе слух, что именно Лжедмитрия бьют поляки. И поэтому надо быстро с ними бороться. То есть его как бы не оспаривали, а оспаривали, что вокруг него иностранцы, которые начали его бить. И вот надо спасать царя и все такое. Ну вот, очень смешно. Ну ладно, это все интересно, ужасно, но это, наверное, история для истории интересна. А для нас с вами не интересно. Мы с вами должны иметь цельное какое-то мировоззрение и точно понимать, что были изгнаны интервенты. Были изгнаны интервенты.
И никаких сослагательных.
Абсолютно. Вот всего. Абсолютно. Да, ни в коем случае ничего такого не думать. Потому что надо подобающие чувства испытывать. Испытывать подобающие чувства. А неподобающие чувства отвергнуть. Отвергните в себе неподобающее. Пентагон объяснил, зачем ему наш биоматериал. Значит, между тем, Пентагон. Работы специалистов Пентагона, это не объяснили. Почему? Они в открытом доступе, причем, это очень смешно, да? В открытом. Меня больше всего удивляет, что они не секретно собирали материалы эти, а совершенно спокойно в инете.
Конечно, говорят, что это случайно вообще все вышло. Просто,
когда-то давно.
Да, первые образцы, которые они изучали по этим травмам, они были вот образцами русских людей, европеоидов. Да. И для того, чтобы продолжить исследования, им нужны были еще.
Они сейчас исследуют какие-то возможности. Вот послушайте объяснение, потом мы с вами поспорим, это верное, коллекция, достоверное объяснение или недостоверное. С вашей точки зрения договорились? Вот послушайте. Секундочку. Я прочитаю и все, ладно? По ленте.ру сейчас читаю. Это такой порно-сайт. Лента.ру. Работы специалистов Пентагона с биологическим материалом россиян связаны с изучением опорно-двигательного аппарата, говорит представитель учебного авиакомандования ВВС США Бо Дауни. По его словам, исследования проводятся для выявления различных биомаркеров, связанных с травмами. Далее цитата, приведенная в порно-сайте Лента.ру. Поскольку первоначально поставщик, расположенная в США компания, представил образцы из России, подходящие для изначальной группы заболеваний, то и контрольная группа образцов также должна быть российского происхождения. Точка. Понятно? Точка. Теперь я вас спрашиваю. Скажите, пожалуйста, вас удовлетворили эти объяснения? 7373-948. 7373-948. Ну, мне это все понятно, например, не знаю, вам понятно, нет? 7373-948. Вас удовлетворили эти объяснения? Стало все понятно. Вот тебе. Вот было непонятно, стало понятно. 7373-948. Значит, и, может быть, какие-то врачи нам позвонят, и, может быть, даже какие-то биологи нам позвонят. Я тешу себя надеждой такой. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, скажите, вас удовлетворили эти объяснения? Вы теперь все поняли?
Ну, на самом деле, в России ведется
масса клинических исследований крупными фармкомпаниями.
Да.
И иностранные компании массово получают данные по исследованиям, биоматериалы со всех стран.
Да.
Пытаются вывести свои препараты в продажу. Поэтому получение какого-то одного биоматериала в данном случае – это какая-то ерунда.
Ну, то есть это объяснение ничего не объясняет с вашей точки зрения?
Оно понятно и логично, просто малое количество людей об этом знает.
А, то есть вас это убеждает?
Ну, абсолютно, да.
Да. То есть они начали какое-то исследование с русским материалом, который просто купили на рынке, и поэтому для завершения исследования им нужно опять русский материал, чтобы проверить, и все?
Любой иностранный препарат на рынок России выводится через клинические исследования.
Понятно.
Исследования проводятся на всей территории России, в нем участвуют.
Я понимаю.
Людей, поэтому...
Я понимаю. Спасибо большое. Спасибо за звонок, да. Спасибо вам. Значит, смотрите, очень простая вещь. Что объясняют американцы? Еще раз, попробуйте теперь медленно. Для себя. Я как бы для себя прочту, да? Значит, что? Первоначально поставщик, расположенная в США компания, то есть они изучают что-то, у них есть медслужбы какие-то, я не знаю, которые исследуют биомаркеры травм. Угу. Биомаркеры травм. Понятно? И для того, чтобы исследовать, они купили на рынке материал. Когда-то, давно.
Тоже ну, был какой-то тендер.
Не так давно, не так давно, но, может быть, 5 лет назад, может быть, 5 лет, может быть, 2 года назад. Они купили на рынке биоматериал. Для того, чтобы начинать исследование. Чей материал? Биочеловеческий. И по этой какой-то случайности, с их точки зрения, это был русский материал. Ну, русский материал, потому что он продается, и, пожалуйста, он на рынке, и, пожалуйста, свободно. Да? Они купили. И начали исследования. Исследования ведутся, 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 ведутся. А теперь им нужно для сравнения именно опять русский материал русских европеоидов, живущих в России. Почему они отвергли русских европеоидов из Украины, они отвергли русских европеоидов из Штатов, именно русские европеоиды из России. Это важно. Чтобы... проверить свою работу.
Ради чистоты эксперимента.
На модельном, на той же модели материала биологического, который они, с которого и начали.
Да.
Вот это их, такое у них объяснение. Я по-прежнему ставлю вопрос, вас это удовлетворяет объяснение или нет? Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Олег.
Да, Олег.
Здравствуйте. Удивительным образом ситуация напоминает рассказ Стругацких.
Угу.
Когда прилетели инопланетяне, и землян начали забирать желудочный сок.
Угу.
Сначала все напряглись, но, в принципе, нормальные деньги, баксы платили. И все люди, это самое, стали сдавать желудочный сок.
Да.
Причем непонятно было цель инопланетян. Но только истинный патриот, там, я не помню, как его звали, он ни за какие ковришки, там, Иван Иванович.
Да.
Условный. Вот. Супостат, никакого желудочного сока.
Да.
Вот. Ну, собственно, вот.
Понятно, спасибо большое. Слушайте, а вы знаете, я выдвинул новое предположение, что для того, чтобы ускользать, непрерывно ускользать от биологического оружия, если таковое имеется, мы должны непрерывно разнообразить наш генофонд. Алло? А он ушел с линии. Нет,
не знаю, он пошел выполнять ваш завет.
Нет, у меня есть,
сейчас займется разнообразием.
Нет, он не должен ничего выполнять. Меня интересуют только женщины. Женщины, русские женщины, не должны
женщины
давать...
Женщины в одиночку не смогут.
Женщины, женщины. Нет, мужчины должны просто это позволить.
А, ну хорошо.
Мужчины просто должны позволить. Значит, русские женщины не должны давать русским. Все очень простая тема. Тогда получится генное разнообразие. Понятно?
Да.
Генное разнообразие. И тогда противник... Вы смотрите, это же очень простая мысль. Я не понимаю, почему она пришла мне первым в голову, почему это не в высшей степени очевидно. Русские бабы, не давайте русским, не давайте русским. Значит, смотрите, вы... Или давайте, ну, в этих, вы, как сказать, в средствах контрацепции обязательно.
Слушайте, ну, они же тогда вымрут.
Кто?
Ну, русский мужик и так, в общем, не все хорошо.
Они будут воспитывать чужих детей. Чужих детей будут воспитывать. Нормально.
Да, ну и закончится.
Для чего это нужно? А для чего это нужно? Для того, чтобы Россия жива была, а не мужики. Жить мужики. Нет,
смотрите, взят. Тогда не биологическое оружие их убьет, а сами же женщины.
Нет,
своими же.
Ничего подобного. Они же воспитают. Руками. Ничего подобного. Они воспитают детей-то истинными патриотами. А биологически...
Так дети-то уже будут не русские.
Ну и что? Так они
поместные будут.
Ку-ку. Они будут Иван Иванович Иванов. Иван Иванович Иванов — русский патриот. А что тебе с того, что он выглядит чуть-чуть иначе? Какая тебе разница-то, я не понимаю. Значит, русские бабы... Нет, послушай меня. Я провел генетическое изыскание. Оно очень простое. Противник все время готовит биологическое оружие. Ты понимаешь или нет? Противник.
Да. Да,
он, например, условно говоря, он готовит биологическое оружие против тебя. Вот условно. Видишь, вот такая вот, как ты. Ну, хотя ты полукровка.
Сложно,
и то все.
Да.
Квартеронка, полукровка и что хочешь. Понимаешь? Хорошо. А он готовит, например, предположим, что ты русская.
Хорошо.
Предположим, что ты русская. Что неправда, она не русская. Ну, не важно. Например, ты русская.
В душе, да.
Ну, не важно, в душе. Да-да. Слышь, хорошо. Ты русская, это предположим просто. Mm-hmm. Сидишь здесь в кокошнике и все. Значит, и на тебя нацелили ракету какую-то биологическую, микроба. А ты... И ты понимаешь, что если... Значит, она не будет применена там сколько-то времени. Ну, вот ядерное оружие долго же не применяется, правильно? То ты успеешь быстро родить от американца. Находишь где-то, я знаю, на дискотеке американца. Здесь есть какие-то? Есть. Джон Смит, пожалуйста, дай мне биологические это самое.
Ну, хоть кто-то-то должен.
Дай мне XY хромосому. Дай мне хромосому, говоришь. Ему честно говоришь. Брат, ну, брат по человечеству, в смысле. Кинь мне хромосому. Он говорит, пожалуйста, не вопрос. И ты дальше, слышишь? Ты mm-hmm. дальше. Ты мужу говоришь, ну все, у нас есть американская хромосома. Выращиваешь, Ванечка будет, назовешь Ванечкой. Выращиваешь его. Американцы шмак по тебе, это шлепт по тебе биологическое оружие. А у тебя сын американец.
Ну я-то все равно... Ну,
но
сын,
ты его
конечно,
воспитала, да. Как Иван Иванович Иванов. Он, может, президентом России станет потом. Президент России. Но генно он неуязвим. Неуязвим. Генетически неуязвимый человек. Ты понимаешь, нет?
Понимаю.
Вот в чем дело. Значит, надо рожать от иностранцев. Вот что нужно делать русским бабам.
И преимущественно от американцев. Правильно?
Ну, они это самое желательное. Самое желательное от американцев. Да. Самое желательное от американцев. Потому что по своим-то они не ударят же, правильно? В этом же смысл, товарищи.
А в идеале выбрать самые опасные страны и вот несколько, значит, детей от...
Нет, от немцев родить, от вот. Немцев, от иностранцев, от американцев, от французов, от англичан.
По ядерной державе вот так вот пройдемся,
поедем. Абсолютно верно. И какие-то...
Северную Корею возьмем.
Какие-то посильнее, от норвежцев, от датчан, может, покупать.
Надо Северную Корею брать, мне кажется, они непредсказуемы.
Датские студенты сдают в огромном количестве биоматериал вот этот для искусственного осеменения.
Да.
У датских студентов покупать, конечно, конечно. Там американцы
по нам... не опасны.
Шарах! Кто? Датчане?
Угу.
Нет, сами, датчане не опасны, но по ним не будут бить. И тогда потом американцы, например, шарах биооружием, а мы все давно датчане. А мы все давно биологически. Иван Иванович Иванов датчанин. Петр Петрович Петров, пожалуйста, датчанин. Иван Никифорович Пропердыкин, датчанин. Все, абсолютно датчанин. Они все биологические.
Благородные люди.
В том-то
люди,
и дело,
да.
Товарищи. Это же спасет Россию. Я спас Россию. Пожалуйста, потом, когда вы возникнете, гигантский памятник мне, пожалуйста, сделайте где-то на Волге, может быть, какой-то огромный, может быть, где-то в Дубне на Волге. Все, на Волге. Может быть, в Твери где-то. Значит, большой памятник мне, спасителю России. Я нашел выход. И все. И мы будем неуязвимы абсолютно. Алло, здрасте. Ну, я же гений. Алло, здрасте.
Алло, да, здравствуйте.
Вот видите, я нашел выход.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, предположим, мы исследуем популяцию на какой-то территории в течение длительного времени.
Да.
Но в течение этого времени, причем есть схожие популяции на других территориях.
Да.
Мы можем на самом деле только отследить фактор влияния территории или образа жизни. Вот максимум. И причем нам надо знания регулярно будет обновлять, потому что так или иначе популяции приходят. Ну, взять ту же самую Америку, там процентный состав населения меняется. У нас тоже меняется.
Меняется
условия нашей жизни. Там умирали от одной водки раньше там в деревнях, да, сейчас от другой.
Да.
Поэтому все это исследование, оно очень странное для меня.
Если позволите, я думаю, что в России меньше меняется, чем в Америке.
Ну, может быть, но скорее, если вот условия этого конкурса, то все-таки скорее, может быть, проследить, как влияет территория или, может быть, там, ну, история как-то, да, чтобы, может быть,
да.
Легче вычислять людей с корнями именно из России, условно говоря, шпионов отлавливать по каким-то дополнительным маркерам. Там, ну, человек говорит, я там из Алабамы, вот у меня дедушка из Алабамы,
да.
Европеец, а ты смотришь, нет, человек приучен к холодам или там еще что-то. Вот мне насчет биологического оружия сомнительно, просто постоянно все же меняется.
Да. Зигмунд в кафе пишет прекрасную тему. Он говорит, нужно принудительные секс-туры для русских женщин по Шенгену делать. Просто такая автобус, чтобы ехал за автобусом, чтобы они по Шенгену где-то колесили, возвращаясь, привозя нам, товарищи, новый генный материал, который будет неуязвим. НАТОвский, надо брать НАТОвский. НАТОвский генный материал. Он будет неуязвим. И все пироги, понимаете? Очень легко. 7373948. Все-таки, видите, провидение мое нашло отклик в народе. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Знаете, что хотел сказать? Вы, конечно, правильную мысль высказали, но вы немножко опоздали.
Как это?
Американских генов здесь уже, по-моему, полно.
А как они просочились, как?
Олимпиады 80.
А, нет, в Олимпиаде 80, можно скажу, не было ни одного американца. Они бойкотировали Олимпиаду, американцы. Они приехали... Нет, не было. Я скажу, кто. Это игры доброй воли в 95-м... 86-м. 86-м.
Хорошо, ну...
Игры доброй воли.
Все равно много американских, правильно?
Да, игры доброй воли, а до этого был фестиваль молодежи и студентов какой-то. Я забыл, но это до моего рождения. А потом и так далее. Правильно, потом университет дружбы народов подналёг здесь, подналёг.
Да. Так что гуляет нормально, все под... Мы защищены.
Мы хорошо защищены, да.
7373. А вот нам Доценко, да, Александр предлагает другую идею. Наоборот, какую? Русским мужикам во всем мире оставить свой генный материал.
И тогда...
Особенно в Америке
наследить. И тогда...
И тогда они не смогут.
А, потому что...
Русские везде как бы отметились.
Вот а, и это правильно. Кто сказал? Даешь осеменительные туры, говорит, 15. Да, пусть делает оружие.
Вот Джеди Микол пишет.
Женат на татарке, говорит Тигр. Тигр говорит, я женат.
Подарил ребенка.
Да, подарил немке. Женат на татарке, признается Тигр. Лично я заделал ребенка немке, сообщает Джеди. Так, это мне нравится больше, говорит Мартин Силен.
Биоматериалы. Спасаем русского мужика, да.
Надо немедленно перемешиваться. Немедленно перемешиваться. Пока противник рисует карты, мы меняем ландшафты, причем... Всех увлекло. Самые надежные оплодотворители – евреи, говорит 08-й. Это я уже слышал, да, это у меня был Аркадий, друг был Аркадий, он говорил, пока ваши казаки были в походах, где были евреи? Я говорю, евреи где были? На месте. Он говорит, вот-вот. Так что 7373948. Алло, здравствуйте. Слушаю вас. Здравствуйте.
Алло.
Видите, мы меняем ландшафт, генный ландшафт, меняем, и противник все время входит в затруднение. И, правильно? Это же хороший способ.
Сергей, ну дело-то в том, что это, может быть, сработало бы там с мононациями, с каким-то там... Но на североамериканские штаты, вы же понимаете, что они туда все понаехали из разных концов.
Да.
Они, если будут стрелять, то в кого, как бы, они сами будут вымирать. Так не получится у них.
То есть они всегда попадут в себя в том числе. Там, в себя.
Северная Корея бы могла...
Да. Всегда попадут и в себя тоже.
Но Северная Корея, если будет так делать, то тогда у них Южные Корейцы тоже все останутся.
Да, 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 да. Гешефтмахер рассказывает. Я узбек, говорит гешефтмахер, и у меня четверо детей с русской москвичкой. Ну, офигли. Вот и правы, спасли этих четверых. Прежде вы спасли Россию, гешефтмахер.
Денис Лукашин Корею, да, спас.
Корея?
Разнообразил, да, там. Денис Корея. Лукашин вообще много чего, видимо, успел
Денис
в своей
Лукашин,
жизни.
Денис Лукашин вообще просто передовой человек. Продать, зачем стрелять? Все через еду делается. Добавки. А, какие добавки? Добавьте еще мужской секс-террор по НАТО устраивать на перспективу. Егор. Да, Егор, мы с воодушевлением обсуждаем это. Конечно, конечно. Русские мужики оставляют генный материал в каждой подворотне за любым углом. Что имеется в виду?
Расточительные такие. Не надо вот так.
Готов осеменять за батю. За какого батю? Добавками пищевыми, говорит Зекс. А, секундочку, еще. Так, опять про евреев. У меня жена кореянка, говорит Григорий СПБ. Григорий
вот
из Санкт-Петербурга.
Григорий тоже.
А я Эстонию вот не раз спас, говорит Денис. Ну, видите, как всюду мы правильно. Нью-Йоркский узбек попортил генофонд Америки. Не знаю. Да, так поступают северные народы, подкладывая гостей к своим бабам, чтобы кровь разбавить. Это была притча такая, и на самом деле, может быть, это верно.
Ну, они в очень закрытом обществе живут.
Очень закрытые рода, вот эти, где вообще нет сообщения никакого, как будто бы угощали гостей своими женами. Это, ну, в древности было, да. Чтобы каким-то образом...
Логика в этом есть.
Ну, да-да-да, чтобы зубы поровнее потом были все. А то у них вот так все. Ну, правда. Ну, я серьезно говорю, они же начинают это...
Ну, да.
Через 100 лет на автомобиле...
Гены никто не отменял, к сожалению, вот.
Да-да-да.
Да, бывают такие последствия, что...
А у меня жена хохлушка, говорит Расул. Расул, вот вы тоже на правильном пути. Все дальше, двигаемся дальше, в движение.
Подъем. В движении.
6 баллов. 6 баллов очень плохо с 9 до 11 и даже почти до 12 по циферблату. На внутреннем с 9 до 11 и потом на внешнем перед волоколамкой очень тошнит все. А дальше, мне кажется, что рассосалась уже пробка на Кутузе, где в 6.40 перевернулся миксер, бетономешалка, но у третьего кольца. Но сейчас вроде бы я вижу нормально все. Очень плохо на Каширке, Каширка плохо до Андропова, потом плохо до Тульска и очень плохо. До съезда с Варшавкой. А дальше, сегодня Дмитровка очень омерзительная, и стоит Москворецкая набережная. Вот тебе и, пожалуйста, тебе все заряди в этом слове. Стоит и все. Понимаешь? Секундочку. Я просто не понимаю. Вот этот парк, вот этот, как до него доехать? Там все стоит просто чуть не от... Сейчас скажу. От высотки на Котельнической. Вот. От высотки на Котельнической все стоит к черту совсем. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
граня дров Сережа.
Десять часов 6 минут, среда, 1 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
Доброе утро.
Доллар. Сколько стоил вчера и позавчера? Одинаково стоил.
Одинаково, да.
Ну скажи. А?
Нет, я вам до копейки не скажу.
Ну, не надо копеек, скажи мне прямо как есть.
58.05
был. Слушай, можно я приму звонок с чувством ненависти? С чувством ненависти приму звонок, а?
Да, вот человек, знаешь, с чувством сейчас... ненависти можно, да.
Здрасте.
Ненависть. День у вас. Такой компания «Мейджор» Сергей Леонидович.
Я умоляю, ну зачем вы звоните во время эфира? «Мейджор», я же вас люблю. А я баню всех, кто мне звонит. Баню к чертовой матери. Но вас я не забаню. Все, нет, это «Мейджор». Чтобы они сгорели.
Расстроили девчонку.
Знаешь почему? Я просто объясню. Люди, что творят страховые компании? Ненавижу. Страховые компании.
Что?
Ну, значит, у меня страховка заканчивается в 26 ноября. На одну из машин. Значит, начиная с 26 октября до 5 человек в день, звонят мне, не хочу ли я продлить страховочку.
С ума сойти.
Страховочку, Сергей Ильич, хотите продлить?
А, 5 человек из разных компаний.
Да, разных. Да.
Как я отправляю они это банк. Узнают?
Не, ну как, они торгуют базами, что тут узнавать? Они подонки, в хорошем смысле. Но, серьезно говорю, они продают друг другу базы. Это все очевидно.
Мои давайте телефоны. Натравим слушайте, на них.
Слушайте, я их отправляю в бан. Органы. Слава богу, на айфоне есть эта функция. Бан. Баню по 5 человек в день. Но я иногда не беру. Но у меня есть, к сожалению, там есть некоторые люди, которых я должен принять звонки с телефонов, которых я не знаю, прежде не знал. Понятно, да? Редко такой режим включаю, но сейчас вот у меня включен, что я могу принять звонок. Да? А так обычно я не принимаю. Ну, хорошо. Значит, 5 в день, понимаешь? Но где совесть? Ну, я не знаю. Ну, надо прекратить.
Я тоже не знаю, где
а главное, что я обязан страховаться по закону, я обязан страховаться. То есть я по закону должен этим подонкам дать свой номер. Они будут долбить мне мозг, проклевывать мне черепушку, как курицы. Ти-ти-ти-ти-ти-ти, Сергей Леонидович, Сергей Леонидович, застраховаться, застраховаться. Вы уже готовы, мы вам дадим скидку. Чтоб вы сдохли! Ну, я не знаю, честное слово, в хорошем смысле сейчас, я никогда не желаю зла, как вы знаете. Но чтоб вы сдохли, идиоты, а? Кошмар какой-то.
Нет, слушайте, уже я, по-моему, вам кидала, кто там Роскомнадзор, кто сказали, да. Что нельзя вынуждать людей оставлять свои персональные данные. Нет, никакой ну фирмы из этих надо следить 58.15.
58.15. Мы видели вчера доллар на 58.05, позавчера тоже на 58.05. Сегодня 58.15. Все. 67.67 по евро, 61.26. Нефть, мы видели ее. Че? Она пробила 61, ты видишь?
Круто.
Нет, вчера вечером, кстати, еще.
Хорошо живем.
61.24, дальше мы растем, растем, растем. Нефть растет, родина растет. Вы знаете, все, все растет, когда родина растет. Родина растет, когда нефть растет. Нефть растет, когда китайцы ее много покупают. Китайцы ее много покупают, когда американцы много покупают всякой китайской дряни. Ну и товаров, то есть хороших. Вот. Значит, слава американцам! Да здравствуют Соединенные Штаты Америки, которые пошли на молы и купили всякую пакость, а китайцы ее произвели и купили нашу нефть, и нефть растет. Чудесная жизнь наша вся связана с тем, что толстые американцы пошли на молы. Молодцы американцы все. Ну, что сказать. 1.16.38, примерно там же мы видели вчера наши 1.16.27. Все, поехали, поехали двигаться дальше. Скажите мне, что... Страховщики, позвоните, страховщики. Можно я спрошу? Кто-нибудь, кто работает в страховой компании? Кто-нибудь, кого я ненавижу? Мне хочется персонифицировать, мне хочется включить огнемет и сжечь вас, сжечь, испепелить вас, понятно? До молекул, страховщики. Я вас ненавижу, всех! 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы работаете в страховой компании.
А, я не работаю в страховой компании. Алло.
Да-да, я слушаю вас.
А, то же самое делают банки. А, если вы становитесь...
Да-да-да. Ну, давайте найдем страховщика и испепелим его. Давайте испепелим страховщика. Нам нужен страховщик. Позвоните, страховщик. Позвоните, мы вас испепелим. Пожалуйста, скажите мне, где вы покупаете наш чертовый телефон? Алло, здравствуйте. Я буду давать телефон своего садовника в следующий раз. Да, очень хорошо. Здрасте, здрасте.
Как испепелить страховщиков, я могу подсказать.
То скажите.
Мне тоже названивали, перепутали телефон.
Да.
Тетенька какая-то дала.
Да.
А я года 4 не мог отвязаться от звонков. Потом я стал рассказывать, что она в психбольнице лежит, и за полгода все это прекратилось. То есть... Дуракам же не дают права.
Нет, я вам объясню. А можно я вам объясню? Но они же получат снова свежак. У меня же машина-то 26-го, я ее опять застрахую. И они получат снова свежак. Страховщики, вот. Да, страховщики, правильное ударение.
Ну, вы можете про себя рассказывать, что попал в психбольницу, там, все, не буду звонить.
Я потрачу нервные клетки. Да, я потрачу нервные клетки. Страховщики, вот кто вы, страховщики. Алло, здравствуйте, ударение. Да, здравствуйте.
Доброе утро. Просторе что-то не звонили. Я все время говорю, что машину продаю, и звонки сразу прекращаются.
Да, но они же вам отзвонят, все 150 человек.
Алло, алло.
А все 150 человек отзвонят.
Я вас не слышу.
Не-не, слушай, а все равно все 150 человек отзвонят.
Ну, отзвонят.
Надо каждому сказать, что я машину продаю. Что я должен оправдаться перед этой сволочью? Алло, здравствуйте.
Хотите хороший такой способ, как чтобы они вас больше никогда не трогали?
Так.
Значит, есть две улицы в Москве. Одна Болотниковская, вторая Болотниковская.
Да.
Говорю, что вы находитесь на Болотниковской улице. Вот, приезжайте сюда с полисом, все, давайте.
Да.
Я вас жду, родные.
Так.
И приезжают, отзванивают, мы вас ждем. Вы говорите, на какой улице-то? Они говорят, на Болотниковской. Вы дураки, я на Болотниковской, но я уже купил полис.
А это шикарная. Во-первых, схема шикарная, аплодисменты, приз в студию. Нет, схема шикарная просто. Но вы тратите секунды своего времени на этих, на эту мерзость, на эту...
А удовольствие, когда он стоит с полисом, и он его уже исковеркал, испачкал, и
будет... Пресс-студио, вы великий человек, все, великий абсолютно. Какой он клевый. Клевый.
Слушайте, людей же жалко, они же тоже работают.
Не жалко, это все сволочь.
Смотрите, вы же даже им невежливо отказать не можете.
Да.
А уж тем более послать их на какую-то улицу, чтобы человек по холоду, там, понимаете.
Господь в неизъяснимой...
Поэтому слякоти по этой...
В неизъяснимой мудрости своей Господь создал вшей, глистов и вот этих, которые мне звонят. Вот Господь создал все три эти разновидности мерзости. Алло, здравствуйте.
Сергей.
Да.
Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Страховщик.
Во, расскажите, пожалуйста, как вы добываете мой телефон? Просто мне интересно.
Дело в том, что я работаю в регулировании убытков по ОСАГО, и не поверите, мне самому звонят агенты.
Да.
И, ну, на дню, конечно, не пять раз, но в месяц раза четыре точно и предлагают запусковать автомобиль.
Ну где они покупают этот чертов номер, а? Ведь звонят из разных организаций.
Этот способ, не знаю, неизвестен даже мне, потому что я пытался узнать, каким образом к ним это все попадает.
Да.
До конца уже, собственно, с ними разговор уже не доводил, посылал их и, на самом деле, тоже банил этот телефон.
Да.
Но, к сожалению, говорю, мы также страдаем.
А они продолжают плодиться. Мы их баним, они плодятся. Ничего не поделаешь. Это как в этом самом Stranger Things. Они огнеметом уничтожают этих людей с upside down и так далее. А тебя плодятся, понимаешь? Черви.
Угу.
А ты смотрела Stranger Things?
Нет.
Посмотри.
Да, я собираюсь.
Значит, посмотри, это очень хороший сериал. И там сейчас эти, значит, уже военные заходят и огнеметом уничтожают. А эти черви все ползут и ползут. Они огнеметом их жгут, а они новые и новые. Ничего не поделаешь. Понимаешь, в чем дело? Ну так вот, значит, то же самое со страховщиками. Ты их огнеметом, а они паскуды. Новые и новые родятся. Да что ж ты будешь делать, а? Но мейджор я люблю, они мне скидки дают. Мейджор любит меня. Ну, в смысле, понятно, у нас взаимно.
Это,
но
да,
я их люблю за деньги.
Приятно.
Я люблю их за деньги. Это продажная любовь, на самом деле. Ну, и без денег тоже. Они очень такие улыбаются, такие хорошие люди в авангарде. Ну, правда, я сейчас не шучу, я хожу в авангард. И сейчас я полюбил Борис Хофф. Ты знаешь, я миник новый куплю в Борис Хоффе. Бесплатно рекламирую, тогда. А баба продает мне, такая секси. Ураган просто. Голос. Голос. Думаю, тебя на нее заменить.
Хорошо.
Что, я не шучу сейчас?
Я не шучу.
А? Ну, давай, просто позвоним и все. Просто позвоним и все. Раз мы веселимся. У нас тем мало, ребят, тем мало, честно слово.
Послушаем, на кого вы там меня хотите
заменить? Я тебя променяю легко. Причем променяю тебя легко. Ты пойдешь работать в Борис Хофф. Секундочку. Я серьезно говорю сейчас. Я не шучу. Ты думаешь, я шучу? Я не шучу. Сейчас. Я ее увижу в субботу. Я ее не видел еще. Ни разу не видел. Но здесь звоню, ее нет. И что?
Алло?
Валерия, здравствуйте.
Да, Сергей, доброе утро.
Валерия, а когда удобнее в субботу?
Что когда?
Когда удобнее в субботу, чтобы я приехал?
Так, а вам когда удобнее?
Я рано встаю, в 5 встаю.
Ну, рано встаю, ага, отлично. 5, конечно, не надо, но давайте, знаете... А давайте я вам напишу, я график просто не видела. Я либо с 10, либо с 12.
Вы куда-то бежите, я вас застал, вы бежите по набережной наверняка. Вы спортсменка, нет?
Немножечко, да, в спортзале, да.
Ах, вы в спортзале? О, нет.
Ну да.
Да? Ладно, извините, пожалуйста, я вас отвлек, извините.
Ничего страшного. Смотрите, давайте я вам напишу по графику, вижу через часик буквально.
Спасибо большое.
Напишу, посмотрите, скольки я буду на месте.
Договорились, спасибо.
По-моему, я с 10. Если я с 10, то вы на 10 с вами запланируем.
Договорились.
Хорошо?
До свидания.
Все, отлично.
До свидания. Знаешь, у меня голос, она бежит по гаревой дорожке.
Звонкая.
Хорошая. Все, я тебя меняю. Ну все, не, она еще об этом не знает, потом я ее заберу из Борис Хоффа, а тебя отправлю в Борис Хофф. Договорились? Все, поехали. Карточный домик. Меня очень обижает Кевин Спейси, на самом деле, мне очень нравится как актер. Сейчас не говорю, что он там, так сказать, там, и вообще не собираюсь лезть к нему в постель, но он играет, конечно, безупречно. Ну, на самом деле, он играет очень интересно, и Кевин Спейси мне нравится. И я вчера прочитал, я попятился, когда все это началось против Кевина Спейси, устыдился и попятился.
Устыдился за него,
что ему, ну, стыдно за него. И вдруг я вчера прочитал Аллу Боголепову. Аллу Боголепову, как ты знаешь, нашего автора, она работает у нас, делает программу «Португальские, родные португальские песни». Алла. Она блистательный, на самом деле, Алла блистательный публицист. Она печатается в газете «Ру» довольно часто. И она блистательный публицист, и если вы хотите читать ее блистательную публицистику, вы можете подписаться на нее в Фейсбуке. Алла Боголепова, латиницей надо писать, латиницей. Вот, и значит, я прочитал, а она говорит, ну как же так, пишет Алла, что одного слова, одного навета достаточно, чтобы уничтожить человека. Я стал думать о Кевине, именно о Кевине Спейси, потому что мне нравится его игра. Это правда. Он играет безупречно.
Ну, смотрите, как бы не получилось так, что человек, который вам нравится, и вы хотите его оправдать.
Да, хочу просто оправдать, потому, да. Что хочу оправдать. Я вам тебе объясню. Знаешь, я не знаю, что делал Пушкин. А как справедливо пишет Минкин в своем последнем расследовании, которое печатается на сайте МК, «Немой Онегин». Блистательная вещь, вот тоже советую. Аллу Боголепову читать. Обязательно Аллу Боголепову читать в Фейсбуке. И, конечно, «Немой Онегин» Минкина обязательно надо читать. Обязательно. Да? Великолепная вещь. Он приводит там стихи, где Пушкин дружит с мужьями. Дружит с мужьями. А с женами спит. То есть он дружит с мужьями и спит с их женами. Он прямо говорит об этом Пушкин, да? Что он с рогоносцами дружит, с которыми женами спит. Ну вот, и так далее. И значит, ну и что? А Пушкин для нас поэт. Вот что он делал, хорошего, плохого, я не знаю. Но можно себе представить, что Пушкин делал что-то плохое? Не знаю. Можно, наверное. Себе. Например, дружил с рогоносцами, а рога сам наставлял и с ними дружил. Спал с женами друзей, окей? Это нормально с вашей точки зрения? Хорошо, при этом он великий поэт. Он великий поэт. Кевин Спейси, шестой сезон, как ты знаешь, сейчас закрывают. То есть его не будут...
Пока его заморозили.
Съемки последнего сезона «Карточного домика» остановили из-за обвинений в адрес Кевина Спейси. Сервис Netflix со студией MRC заморозили съемки последнего шестого сезона сериала «Карточный домик» после обвинений в домогательствах, 30 лет назад, которые были 30 лет назад, на самом деле не 30, 32, в адрес исполнителя главной роли актера Кевина Спейси. Почему? Потому что он такой теперь сомнительный, и он такой теперь плохой, что как можно с ним фильм снимать, может быть, вообще не снимать. Понимаете, в чем? И Алла Боголепова, гениальная и прекрасная, она написала, что, ребята, как так вот можно вот одно слово, и нет человека? Его сносят просто. Вот как это можно? Ну, страшно же, а?
Нет, я согласна, какая-то все равно вот презумпция невиновности не просто так придумана, да. Наверное, для того, чтобы принимать такие решения, нужно сначала было доказать. Ну,
чувак,
если этот человек заявляет на него, значит, должен быть суд.
Чувак говорит,
разбирательство.
Я вот был случайно в его спальне, потом ушел, там ничего не было, секса не было, но он, говорит, ко мне приставал. Кевин говорит, мне очень жаль, я, говорит, был пьяный, не помню ничего. Кевин говорит. Ну, была вечеринка, я бухой там, пошел к себе в спальню, куда закрался этот чувак зачем-то в спальню. Зачем он прокрался к нему в спальню? Непонятно. И бамс, нет Кевина Спейси. Все. Ну, как это может быть? Ну, страшно. Ну, это страшно. Алло, здравствуйте. Я, слава богу, живу в стране, и мы живем в стране, где это не так уже. Алло, здравствуйте, звук. И позвоните еще разочек, пожалуйста. Я попробую принять звонок как-нибудь вкратчиво, чтобы не было шипения. Сейчас я попробую тихонечко. Раз. Ага, да, слушаю вас.
Да, здравствуйте. Вы знаете, я тоже слежу за этой ситуацией, и тоже мне это совсем не понравилось. Ведь Кевин Спейси публично попросил извинения.
Если что-то было, но он не помнит сам. Говорит, 32 года назад...
И у правоохранительных органов, я так понял, к нему нет.
Нет.
Никакого расследования.
Ничего нет.
И только за одно заявление, за то, что как-то к нему, как кто там кому приставал, вообще непонятно.
Да. Представляете, в 85-м году, ну это ад вообще полный.
Ну да, и лишили сразу премии вполне заслуженной. То есть за что, совсем непонятно. Сначала боролись за разноправие этих гомосексуалистов, а теперь лишают за это премии только за одно слово, что, возможно, кто-то кому-то приставал.
Страшно.
Он и попросил даже извинения, и что еще-то нужно сделать?
В 85-м году я купил восьмерку. Нет, у меня был москвич. В 87-м я купил восьмерку. У меня был москвич, когда я ездил...
Не совершил никакого.
А, и тогда я брал за рубль, может быть, кого-то подвезти. Вот сейчас мне скажут, сейчас какая-нибудь тёлка скажет, неважно, любая, еще я не знаю. Сейчас любая тёлка скажет, он мне шарил по коленке, чего я не делал, окей? Но я не вспомню, кого я подвозил за рубль, не вспомню. Но я типа чуть-чуть там по шляпам, понимаете, немножко денег на заправку себе. Ну, сейчас скажет, он мне шарил по коленке.
То у него скажу, не было в любом случае.
Ну, я скажу, ну, я не знаю, что я, может, шарил, а может, нет. Ну, я не шарил. Но он скажет, и все, с работы долой, все долой, из всех, долой, до свидания. Да что ты будешь делать-то, а? Ну, да. я не могу, ну как, откуда я знаю? Ситуация.
Мало того, даже в самом вот этом гей-сообществе его просто осудили.
Противно просто об этом думать. 7373948. Вообще не понимаю, любого человека сейчас можно разрушить любой фразой. Алло, здравствуйте.
Да, доброе утро, Сергей, звук ужасный, я перезвоню.
Да, нет, вы перезвонили сейчас, это сейчас ничего.
А, ну хорошо.
Да.
Дело в том, что, Сергей... Вы приводите пример, допустим, как бы про себя, да, условно.
Ну, например, нет, я в 85-м году, у меня был «Москвич» 21-406. Я когда ехал из Кунцево в Останкино, другой раз, если кто-то голосует, подхватывал. Денег не требовал, но если они клали рубль, мне рубль клали, там, где коробка передач. Я, кажется, был рад, потому что это все же 3 литра бензина, правильно? 3 да. литра, я на 76-м ездил. Значит... Были и бабы, были и кто-то еще. Женщину чаще берешь. Почему? Потому что безопаснее. Ну и хорошо, сейчас одна из них скажет, он сделал то-то. Ну откуда я знаю, что это было 32 года назад? Откуда я знаю? Во-первых, я ничего не делал. А во-вторых, как я должен оправдываться?
Сергей, только вы не забывайте, что это в России происходило. То
да,
есть,
да.
Здесь это не грозит вам никакого...
Ничего не грозит. Но в Америке грозит. Но это страшно. Ну страшно.
Это Америка, а там... могут рассмотреть за домогательство, вот как там со мной сидит спутница, а она вот сейчас довела до меня, что раскрытая дверь, допустим, да, вы приоткрыли дверь, чтобы пропустить человека. Они да. могут это рассмотреть как домогательство.
Намек, конечно, на сексистское отношение.
Ну, либо широко раскрытые ноги там, или не широко, когда мужчина сидит. Это да. тоже может быть привлечено именно вот так.
Да.
Либо вы место уступили. Понимаете, это Америка. Там мы же знаем эти все скандалы, которые были
страшное
десятки
дело.
Лет назад, и они оживляются, и они, главное, дают им ход.
Поэтому... Немножко стынет кровь от этого.
Да, конечно, это не с нашей точки зрения, это несправедливо.
Да.
Вот. Несправедливо. Для них это нормально. Это Америка.
Чудно. Надо привыкать к этому. Я понимаю, что это будет и у нас. Точно будет. Потому что все, что у них, у нас потом все равно будет. Рано или поздно, потому что мы все наследуем оттуда. Мы все, абсолютно все приходит оттуда. Значит, и это будет тоже. Но мне кажется, это чудным, странным, удивительным. Мне кажется, это обидным. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей, Москва.
Здрасте.
Ну, смотрите, на самом деле просто нам тяжело осознать, да, происходящее сейчас да. вот в Америке. Просто,
да.
Ну, наше понимание, оно еще действительно, вы говорите, мы это унаследуем лет там через 50, наверное.
Не, может быть, через 15. Пойдем. Уже сейчас время сплющивается, время становится быстрее.
Думаю, но надо понимать, да, что, да. ну, вообще, вот если взять, вот Америка любит шоу, да, вот
да.
все вот эти шоу, все
да.
вот наши все телепрограммы, да, там, и пусть говорят, и другие все, да, они же оттуда перешли к 100%, нам. Да,
нет, вообще все телевизионное искусство оттуда, и радио. Вот. И, кстати говоря, радио тоже, да.
Вот, да. все перешло оттуда. А там они на этом росли, да, и то, что угу. сейчас происходит, это перешло из какого-то там правового поля уже в какое-то медийное, да, ну, точнее, оно сразу же в медийном оказалось, потому что сразу сделали из этого шоу, все начали рассказывать, что с ними
Америка...
там 50 лет назад.
Америка всегда была страной горизонтального тоталитаризма, горизонтального, то есть община, сообщество всегда было довольно тоталитарным и принимало решение относительно членов сообщества. Всю историю Америки так было.
Понимаете? Все правильно. Но да. здесь есть один, вот во всей этой истории, да, я вижу один именно правовой момент, скорее угу. юридический, да, угу. вот у нас, например, да, доказать виновность, ну, давайте там, педофила, да,
да.
очень сложно бывает. То есть вот
да.
знают, что он это совершил, на него показывают пальцем, но наша правовая система говорит, ну, вы знаете, нет, доказать человек невиновен, да. Вот
да.
там работает по-другому. Там, если человек сказал, что вот он до меня там домогался, да, значит, так оно и было, и обществом это воспринимается, что это
общество.
Было, и никто... Общество.
И этого достаточно? И вот это... де-факто получается, что общественные санкции настолько существенны, что юридических придирок вроде нет, но общественные санкции разрушают твою жизнь. Все.
Все правильно, да. Ну, потом это переходит уже и в правовое поле тоже, потому что люди лишаются должностей в отношении, да, проходят проверки и так далее, да?
Да.
То есть мы пока не можем осознать, а как это вообще возможно такое, да? А это вот происходит на наших глазах. И мы с осуждением к этому относимся, а может быть, не надо это сильно осуждать, да? То есть, может быть, надо подумать, где... То есть, с нашей точки зрения, это перегиб, да? А с другой стороны...
Ну, обидно, ну, обидно. Ну, вот же вы помните, что с вами было 32 года назад?
Ну, я как раз родился тогда.
Вот же. Родился и был в роддоме без бахил.
Вот, вот.
Да, это вот это нарушение большое. Я понимаю, спасибо, спасибо. Ну, слушайте, на самом деле, хрен понимаешь, мы с ним ровесники, как называется, с Кевином Спейси, и 32 года назад, ну, я не знаю, суть, я вот рассказываю про себя.
Ну, у него еще отец насиловал... детей. Ну, вернее, он насиловал одного из сыновей. У них там двое, получается, сыновей и сестра.
А, у него тяжелая ситуация в семье. Его, да, папа, он... Кевина Спейси, насиловал одного из
Кевина
сыновей.
Конкретно Кевина Спейси нет, а вот второго брата он насиловал, и брат ему сказал отцу, что если он не будет трогать вот сестру и брата, Кевина, то есть, то он не будет заявлять на него в полицию. Ну, и как бы это 4 года продолжалось, это насилие над ребенком.
Еще вдобавок у Кевина Спейси папа насиловал его брата. Мама.
Еще он их постоянно избивал.
Мама.
Плюс он был нацист, антисемит и так далее и тому подобное.
О, нет. Да. Ужас какой. Правда же? Товарищи, ни ногой. Ни ногой. Значит, Санта-Моника Обсервер, и за ней Лента.ру пишет о том, что уроженец Узбекистана, 29-летний Сайфулло Саипов, который подозревается в совершении теракта в центре Манхэттена, выиграл грин-карту в лотерее и приехал в США. То есть он, я так понимаю, не только вот прям перед атакой, потому что в заголовке написано «перед атакой», а он там с 10-го года. Он по лотерее выиграл грин-карту. Грин-карта... разыгрываются, это вид на жительство в Соединенных Штатах, в 55 тысяч в год такие грин-карты разыгрываются в странах, откуда низкий уровень эмиграции в Соединенные Штаты, они для разнообразия как бы делают это. И грин-карта выдается людям, которые случайным выбором, компьютер выбирает по случайной выборке. И он как раз вот этот Сайфулло Саипов по случайной выборке победил в лотерее, получил грин-карту. Вот такая вот интересная подробность.
Ну, вот как вот так вот счастливый,
ну, знаешь,
да,
заполнить
случай,
эти бумаги непросто.
Ты попадаешь в страну, в которой тебя действительно ведет счастливый случай, и делаешь там такие вещи. Ну.
Заполнить эту систему непросто. Я как-то там обнюхивался с этой темой еще, когда, вот сказать, там большие на меня гонения всякие были в начале 2000-х. Угу. Я принюхивался к этой теме, ну, просто думал, делать, не делать. Я посмотрел, ну, там, как бы все это надо вот писать, что-то заполнять. Я посмотрел, что-то не стал. Вот, но я не заполнял, по-моему, не помню. Нет.
Слушайте, может, там был какой-нибудь свой оператор?
А?
Такое возможно? Ну, какой-то свой оператор, который это...
Нет.
Нет.
Нет, в Соединенных Штатах невозможно. Это точно делается случайно абсолютно и так далее. Но заполняют эти грин-карты, заполняют эти заявления как-то, сколько-то там есть квоты какие-то. Причем именно на Россию есть вот квота какая-то. На этот год такая, на следующий год другая и так далее. То есть, наверное, все меняется. Вот, понимаешь? Хорошо. Значит, давайте вот о чем сказать. Да, я хотел, перейдя к таким текущим важным вопросам, сказать, что такое? Кто-то мне про грин-карту, что ли, звонит? Ребят, нет, давайте мы пойдем сразу в другую тему. iPhone 10. Оказывается, можно обмануть. iPhone 10 можно обмануть через близнецов. Он не видит разницы в людях, если это близнецы. А это проблема, конечно. Это проблема.
Да ну ладно.
Ну, это доступ к деньгам. Нет. Ты не понимаешь. Ведь iPhone 10 это не, вообще не iPhone, да, это некое острие прогресса, которое вообще говорит нам о будущем человечества. Вот эта идентификация через лицо, она уже пробуется китайцами в спецслужбах.
Слушайте, у нас банки какие-то там хотят вести, по-моему, ВТБ. Конечно. Ну, я могу ошибиться.
Конечно.
Хотят вот этот вот
Конечно.
Face, как это называется? В общем, проверку по лицу.
Значит, я видел это на компьютере, который выпускался.
Но не для всех операций.
Microsoft выпускал лэптоп свой. Название я не упомню. Значит, ну это недавно, буквально вот год-два назад, год-полтора назад, компьютер Microsoft, который открывался по лицу. Понимаешь?
Угу.
И это все на самом деле будущее человечества. Уже сейчас говорят о том, как опознать протестующих, вот кто выходит на митинги. Как опознать бандитов, которые там беглые.
Уже есть вот у видеокамер распознавание.
Да.
Работает,
уже все это работает в местах скопления, в метро, еще где-то и так далее. Понимаешь? Значит, весь мир движется к тому, что нашим паспортом постепенно станет, например, лицо. Лицо, угу. Потом глаз, там, я не знаю, глаз для доступа совершенно окончательного какой-то важности, понимаешь? Вот, и так далее. То есть iPhone в данном случае это не вопрос телефона. Ну и плевать, подумаешь там. Но это вопрос вообще движения мира в сторону распознавания. Распознавания образов, лиц и так далее. И вот что пока мы видим. Система распознавания лиц Face ID, которая появилась в iPhone 10, была взломана с помощью близнецов. Проведен эксперимент, в котором две пары братьев разблокировали, было велено, так сказать, там предложено разблокировать новый iPhone 10, и они постарались одеться, все выглядеть одинаково, да, и да, машина совершенно спокойно посчитала, что это один человек, и отдала близнецу контроль над, а там может быть контроль над финансами. Там может быть серьезные вещи. Там могут быть серьезные вещи.
Ну, просто близнец не будет пользоваться вот этим Face ID. Он же, наверное, сможет там настроить отпечаток, да, обычный. Или эти средства вообще убрали?
Может. Но мы говорим о секретных службах сейчас с тобой. Я говорю о секретных службах. Китайцы ставят всюду, секретные службы Китая, всюду на улицах ставят уже камеры с распознаванием личности. Было тебя, если надо, вот пойми ты, поскольку проблема хранения решена, в общем-то, в основном человечеством, да, и хранение уже не проблема, вот этой всей безумной информации, количество объемов информации, которая удваивается каждый год, но, тем не менее, говорят, что это не проблема, то в конечном итоге, если твое лицо однажды отсканировать, и, например, ты заинтересуешь органы, например, вот ты не интересуешь органы, тебе вообще плевать, куда ты пошла, плевать. А вдруг через 5 лет ты завела знакомство с нехорошими ребятами. Ребята нехорошие.
Так.
Вот, и значит, и органы говорят, а где у нас Хасаншина была последние 5 лет? Им спокойно компьютер выкладывает твои движения, все, все за 5 лет, понимаешь? За все. А потом представь себе, что народились дети сейчас. И их можно будет проследить за всю жизнь. Просто всю жизнь. Вот что делал этот мальчик за всю свою жизнь. И это все будет храниться. Я правильно понимаю?
Правильно.
Вот здесь. А пока обмануть машину можно только близнецом. А другого способа обмануть не существует.
А силиконовую маску вот нам пишет.
Силиконовая маска? Алло, здравствуйте. Оп, здравствуйте.
На себя надеть лицо.
Сергей, Эльвира, доброе утро.
А говорят, что сбрить бороду не помогает, а он все равно ловит эту фишку.
Ловит
фишку.
Ну вот, на самом деле, смотрите. Первое, да. По поводу айфона, кратенько, да?
Да.
Вообще интересно, потому что я точно помню, когда Apple во время презентации 10-го айфона говорили, что нет, а близнецами эту систему не обмануть. То есть, ну, задавал...
Да, это говорилось, что? Да, абсолютно верно. Абсолютно верно.
Да.
Ну, вот... Слушайте, а секретные службы еще по походке сейчас, то есть по силуэту и по походке собираются. То есть, если вы силиконовую маску наденете, то вас все равно по силуэту и по походке, по движениям компьютер вычислит.
Ну вот, смотрите, Сергей, здесь же на самом деле опять же двоякое. Это опять же, это любое благо можно использовать в обе стороны. Потому что, смотрите, вот, например, такая штука, как паспорт, да, современный,
да.
Бумажный. Вот вас, например, не достал сам факт того, что нужно там постоянно его брать, постоянно где-то куда-то показывать и прочее.
Это полностью абсурдная вещь. Да, добавок мы с вами понимаем, что это полностью абсурдная вещь, да?
Кусок бумажки. Это ужасно. Это, да. Знаете, это как оплата наличными деньгами, да, в магазине.
Да. То есть, да.
Оплата телефоном происходит
в несколько раз быстрее.
Да.
Я считал, что вот даже если ты берешь карту, а не оплачиваешь Apple Pay, там, да, условно говоря,
да,
ты в одну сторону картой делаешь на 9 движений больше. В одну сторону. То есть достать карту и заплатить,
да,
не убирая ее, это 9, это плюс 9 движений.
Но зато вы забываете, даже нет, я говорю, даже картой все равно удобнее, вы не думаете ни про какие 38 копеек.
Да, правильно? Конечно, потому что, вот я говорю, буквально пару месяцев назад оплачивал наличкой принципиально покупку в магазине.
Да.
Сергей, это ужасно. Я дал там что-то, по-моему...
Да-да-да. Она начинает что-то считать, потом она идет на другую кассу разменять 5000, потом она приглашает начальника смены. Нет,
говорит, дай какой-то кошмар. Копеек, вот да, это вот все. Это
да,
ужасно.
Опять же, это... 2 рублей нет у вас? Нет. Начинается.
Нету.
Начинается.
Но противники, видите, вот опять же против говорит то, что это будет тотальный контроль.
Вот нет, ну хорошо, а как вот вы, вот давайте предположим, что нам с вами, вам и мне, надо в общем как бы уйти, лечь на дно. Вот как бы мы ушли на дно? Вот чтобы нас точно не видели никто, и камеры думали там, что мы там не те.
Ну, Сергей, все зависит от того, где, если камеры будут везде. Я вот не знаю, как абсолютно. Но,
в Намибию. Видите? Ходу в Намибию и все, там ложимся на дно.
А вы тут, то есть, в Намибии не будет?
Ничего там не будет. Мы на берег скелетов, но, там, ну, там покупаем какой-нибудь кафе, ресторан, и там
нет, все. Сергей, просто, может, мы не доживем до того момента, когда будет в Намибии. Вот я бы, наверное, так поправил.
Да. Да.
Ну,
да,
у них не хочется, неохота в Намибии-то жить как-то.
Ну, почему там мило?
Остаток жизни, не знаю.
Там мило, там хороший климат. Климат хороший, рыба хорошая. Да, нет, ну, правда. Хороший климат. Я был там рядом, в Лубанго. Ну, Лубанго, можно считать, что мы примерно понимаем, что и Мусамиды, Сады Бандейра, вот эти места. Но мне кажется, я представляю себе климат Намибии, потому что я был совсем рядом, почти на границе практически. И... Ну, там хороший климат. Там хорошо вообще. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте, Николай.
Ну, хотел бы рассказать, что уже у звезд на Диком Западе есть такие приборчики, которые засвечивают любую камеру. Это защита от цифровых фотоаппаратов, фотокамер. Без твоего разрешения никто тебя не снимет.
А что, на лбу вешаешь фонарик, и он пошел, да?
Какая разница, где вешаешь, это неважно, брошка или что угодно, мне не важно дело.
Да.
Любое излучение, которое может на расстоянии стереть любую информацию.
Да.
Все это делается.
Я понимаю. Я понимаю. Спасибо, спасибо, спасибо. Как же скрываться, если вдруг понадобится? Алло, здравствуйте, Максим. Да. Нам звонит Максим Сураев, Сергей. Наш космонавт, депутат и известный общественный деятель. Да, прошу вас, Максим.
Вы знаете, Сергей, я просто случай хотел рассказать. Это
да,
был 2002 год. Я был представителем в Хьюстоне в НАСА.
Да.
Вот. И там вы знаете, что у них social security number, ну, это
да,
социальное страхование надо заводить, если ты там долго живешь. Я практически провел там год. И вот я вам расскажу по поводу... И уже тогда,
да,
в 2002 году, практически вся система у них была заточена и на расплачивание картами, и на расплачивание вот этими услугами. И я помню, когда потом приехал через несколько лет, лет через 5, наверное,
да,
на подготовку туда в НАСА, зашел в магазин Sears, вы знаете. Это,
да,
вы, товарищ,
Sears знаю, да,
кто-то покупал. Они мне полностью вывалили список, когда я у них был, что я у них покупал, какую там утварь покупал, там, в которой. То есть у них полностью есть, ну, так скажем, по необходимости, они могут отследить, какие покупки, когда вы были, в какой день, что
покупали, да, 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 да,
чем расплачивались и так далее и тому подобное.
Я... Знаете, единственное, что, вот еще не было видео, я когда-то был Сергеем. Ну, когда-то давно русские советские власти писали все по французской транскрипции. То есть переводили нас в латиницу через французскую транскрипцию.
Ага.
И после «г» писали «ю». Как бы, понятно, ну, там, «серг», потом «ю-эй», там, да? А потом вдруг перешли в английскую транскрипцию. Я стал «Сергей». Был Сергей, стал Сергей. Вот, и, соответственно, вот это их сбило с толку полностью, американцев. Они, когда я даже пытался доказать, что этот Сергей, это я и есть, они требовали 2 паспорта сличить, ну, еще, вот это их сбивает с толку.
Хотите, расскажу, это
да,
действительно было то, что есть, если секундочку, мне
да,
есть буквально.
Есть, конечно.
А у нас один космонавт, и это есть, это исторический факт.
Да.
Один космонавт улетел на Союзе и обратно вернулся на шаттле. Вы можете поднять историю, найдете, я просто не хочу сейчас фамилию озвучивать.
Да.
И парадоксальная ситуация. Он после того, как там немножко реабилитировался, там недели две,
он обратно уезжал из Штатов в Москву. Ну, сюда обратно возвращался, в Россию. Да. Проходит таможню, дает паспорт. Таможенник ему говорит, да, я очень рад, но как вы попали на территорию Соединенных Штатов? Ага. Он говорит, понимаете, я космонавт. Я космонавт, и вот я на Союзе, там, на Международную космическую, обратно вот на шаттле прилетел. Он говорит, здорово, классно. Но вы мне расскажите, как вы попали на территорию Соединенных Штатов,
где вы пересекли границу, да?
Да. Он говорит, вы понимаете, что это космос? Вы понимаете, что это вот Россия? Я туда... Он говорит, да я все прекрасно, я очень рад за вас. Но как вы оказались в Штатах? Он бывший полковник ВВС. Он разозлился, он говорит, слушай, я тебе еще раз говорю, я полковник ВВС России. Я космонавт. В итоге он попал в тюрьму, в джил. Его оттуда быстро, конечно, достали. После этого нам сделали карточки такие, что там это лицо находится по приглашению там НАСА. Да. Это лицо в случае какой-то там конфликтной ситуации или что-то.
Да.
Поэтому телефон и так далее.
Да.
То есть один вот такой штрих, это что у него на границе обязательно должен быть штамп, если он выезжает, что он должен был въехать.
Ну да, да.
И
да,
не
да,
волнует да. абсолютно никого. Спасибо. Или там букву Ё поменяли на Е.
Все. А главное, с ними спорить нельзя. Когда начинаешь спорить, тебя Салюн. Или посадят, или застрелят. В лучшем случае посадят, в худшем застрелят сразу все.
Это правда.
Да.
Это...
Спасибо вам огромное. Удачи во всем. Да. Нет, с американцами ты должна сохранять ледяное спокойствие и ни в коем случае не шутить. Любая шутка, она означает, что ты не отвечаешь. И все. Ты должна сохранять ледяное спокойствие и отвечать как машина. И, допустим, для него, для космонавта, он должен был сказать точку на Земле, мне кажется, все-таки, как он пересек. Ну, там,
у него должен быть штамп, понимаете, в этом... У меня тоже знакомые недавно рассказывали. Они купили
да,
билет, там как-то дешевле,
правильно, штамп на въезде,
другой.
Правильно,
да. И в Россию их не... Ну, короче, они там схитрили с билетами,
да.
Как будто бы они уже... Оттуда, в общем, брали. И здесь от них требовали штампик, типа, выезда. Где ваш выезд?
Из России. Из Америки.
Да, в общем, их не пустили, у них все билеты, они хотели подешевле, все это сгорело, все это вышло в итоге дороже в 3 раза.
Из Америки сейчас, по крайней мере, выездом занимается авиакомпания. То есть ты вообще никакого контроля не проходишь. Таможенник действительно спрашивает. То, что говорит Максим Сураев, таможенник может спрашивать. Таможенник. А погранконтроля на выезде нет. Вообще не существует. То есть штамп выезда из Америки не существует. Угу. Ты въезжаешь, а потом авиакомпания сама сообщает о твоем выезде. Тебе сокращает одну будку. Ты не проходишь выезда. Да, на таможне, да. На таможне тебя могут спросить вообще, тебя обшарить и что хочешь. Именно таможенник, а не пограничник на выезде. А на въезде, да, остается штамп. И на въезде, кстати говоря, в Америку сейчас... Вообще все поменялось. Ты вообще говоришь с компьютером. Я, например, летал, я говорил с компьютером. Алло, здравствуйте. Да, да. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Америка.
Здравствуйте. Вчера залетал в Америку вечером. Да. Никакие штампы в паспорт не ставили.
На въезд на визе гасят визу, когда вы въезжаете.
Алло.
Ну, он как раз из Америки звонит, между прочим. Слушай, на въезд, сейчас я скажу, у меня штамп все-таки есть. Я говорил с компьютером, очень интересно сейчас в Америке сделали. Ты приезжаешь и идешь не к живому человеку, а в целую сеть специальных компьютерных immigration компьютеры. Это компьютеры, просто компьютеры. Ну, как у нас оплата там, я не знаю, оплата мобильного телефона, вот такие специальные посты бывают.
Так, автомат стоит.
Автомат. А он тебя просит сунуть там паспорт, он его сканирует. Это автомат. Что-то тебя спрашивают. Ты такой, yes, no, там, сколько дней, не знаю. Ну, что-то такое пишешь, ерунду какую-то. Там клавиатура, все есть. Все. После чего он тебе говорит, ну, все, давай вперед. Все. И все. А дальше стоит мужик. Мужик стоит. Уже, когда нас уже много, вереница, но очень быстро. Он же ничего о нас не спрашивает, ничего. По-моему, он мне шлепнул все-таки штамп. Я не помню.
Знаете, как я на Филиппины заезжала?
Ну-ну.
В самолете всем раздали какие-то желтые бумажки. Ну, мне дали, я ее взяла. Все в очередь встали выходить, я встала. Я подхожу к этой будке. Она мне говорит, «Райт». Я такая, «В смысле?» Она такая, «Райт». А у меня бумажка пустая. Я же не видела, как все остальные писали, что-то там заполняли. Я ей пустую и сдавала.
Да.
Говорю, писать, что ли? Отхожу в сторонку. Пока я отхожу, вся эта очередь, то там их было мало людей. Они все проходят.
Да.
Я с переводчиком там пытаюсь это заполнить, а там адрес, мать, там, куда вы приезжаете.
Мать,
там,
ну сейчас... ты облажалась.
Так я ж первый раз, вы понимаете?
Да, первый раз, она первый раз.
Она в итоге подходит ко мне и говорит, подпиши, просто подпиши. Я просто подписала эту бумажку, отдала ей, мой чемодан уже стоял, меня уже охранники всем скопом провожали из этого аэропорта.
У тебя вид безобидный, поэтому все думают, что ты дурочка. Извини, но я сейчас в хорошем смысле. Сейчас в хорошем смысле. Ну, извини, ну, Хасан, не пытайся обидеть, и все. Но все думают, что дурочка, и все. А так, ну, у тебя безобидный вид, видно, что...
Ну, они меня еще спросили, вы к кому? Я говорю, my friend, my... И хотел еще уточнить, говорю, my girlfriend.
Girlfriend.
Нормально. Ой, там такой был
нормально.
Взгляд.
Заход, заход.
Вроде как,
заход,
ну, все понятно.
Заход неплохой. Ну и что, и что? Ты встретилась с girlfriend? Расскажи нам подробнее об этом всей аудитории.
Ну, я и потом у своей girlfriend спрашиваю, говорю, а это вот значит подруга девушка или это значит девушка в смысле отношений? Она говорит, отношений. Я такая, а, ну понятно, откуда этот взгляд был.
Ну вот так вот. Кевин Спейси отдыхает. Хасаншина, продолжайте. Вот так, 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 так. А?
Такой харассмент допускала.
Ты не допускала харассмент, это был камин-аут.
В доме? А, ну да.
Это
да,
и сейчас это был камин-аут, да? Хасаншина,
это лингвистический камин-аут.
Хасаншина выступила с... Да, оставляем, Ози, теперь мы ее оставляем. Все, оставляю. Она только что выступила с камин-аутом. Это очень серьезно, на мой взгляд. Хорошо, товарищи, я все пытаюсь понять, как нам скрываться от машин и от компьютеров. Но вы мне не даете ответа. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, прошу вас.
Ну, я немножечко просто коротенько историю про непонятный въезд и выезд.
Да, прошу вас.
Через Чкаловск летал в 90-е годы в Германию.
Да.
Летал в Венсдорф.
Да.
Соответственно, я был гражданским человеком. Спокойно выходил за пределы территории воинской части.
Да.
Ну и дальше уже перемещался по всей Германии как угодно. Соответственно, никаких въездных у меня... Отметок о том, что как я попал на территорию Германии.
Вы знаете, я однажды так делал тоже. Однажды. Я был 31 августа 94 года на выводе войск, окончательном выводе войск, когда пьяный Ельцин руководил ансамблем, этим оркестром.
Со звуком беда?
Да. Нет, мы прилетали тоже в Вюнсдорф на нашем Ту-154.
На нем я улетал.
Вот, я прилетел и улетел всего один раз. Вы говорите, что вы несколько раз, а я один раз так сделал.
Ну,
вообще без отметок, месье.
Там просто пытались бизнесом заниматься. Ну, и выяснилось, что дешевле вояками летать, чем аэрофлотом.
Я понимаю. Я один раз так летал, да. Без всяких отметок вообще. Мы прилетели на военную базу Вюнсдорф в Германию. Там были огромные-огромные шатры. Там, значит, местных каких-то людей поили. Наша армия поила местных людей. После чего они...
Чем поил?
Водкой, шнапсом, водкой. Значит, водкой.
Заняла культуру.
Водкой. Нет, а немцы очень русские, Немцы, немец, на самом деле, я говорил уже об этом. Немец — это мечта русского о том, каким русский хотел бы стать. Немец. Русский смотрит на немца, и он думает, вот это моя мечта, вот таким я никогда не стану, но я хотел бы стать. А немец, он же пьет, если на халяву наливают, немец пьет до состояния абсолютной свиноты. Абсолютной свиноты. Мы напоили тогда в этих шатрах немцев, толпы немцев, а потом мы поехали в Берлин, и видели, как в придорожные липы, вот такие придорожные липы, знаешь, где Штирлиц едет, были впилены их трабанты, их машины, они ужрались, как скоты, и потом бились в липы, съезжали с дороги по пьяни просто. Понимаешь?
Так это они на радостях.
Нет,
не
немцы,
все время так.
Немец, если ему показать водку, делается русским моментально. Обрусевает. Я просто говорю. Ну, что мы действительно очень родственные народы. Эти самые германцы и русские, и славяне, германцы и славяне, безусловно, родственные народы. Это тест, водочный тест проходит оба ответвления человечества одинаково. Да. Ужирается сразу в скот. Ну и все. Немцы даже охотнее нас. Потому что русский может отказаться от халявы, а немец не может. Потому что они очень расчетливые. И говорят, ну как же так, надо унести. Хоть в животе, хоть как, надо унести. Ну, а уж денег стоит, понимаешь? Ну вот, а? Ну, серьезно. Значит, мы от машины...
Думаете, русский может отказаться?
Да? Русский может отказаться. Русский может отказаться. Если теща его сверлит взглядом, русский совершенно спокойно говорит, а я и не хочу.
Теща отвечает.
Я не хочу. А я и не хочу. Он говорит, да я и не хотел. И все. Слушай, значит, я... Или жена, она сверлит его взглядом, говорит, ну что, скотина. Он такой поворачивается к ней, говорит, да я не хотел. Я не хотел, нет, он не хочет, не хочет. Слушай, значит, я про эти хотел сказать, про машину, которая нас вычисляет. Да. Мы ведем к миру, в котором она нас все время будет вычислять. И потом, в конечном итоге, покроет это весь мир. Всякую Намибию, Тверскую область, все. Намибия и Тверская область, мне кажется, самые такие...
Недоступные
для роботов, для матрицы. Но рано или поздно и Намибия, и Тверская область будут покрыты матрицей тоже. Ну, потихонечку надо к этому привыкать. В движение.
Подъем. В движении.
5 баллов. 5 баллов. А в Москве очень плохо на 9 часов по циферблату внутренним КАД, и внутренним КАД тоже на 3 часа по циферблату. Вот здесь очень плохо. А перед Волоколамкой, как всегда, затруднение. Новая Рига не может въехать в Москву из-за 6 аварий. 6 аварий на Новой Риге. Ну, вы, товарищи, постарались. Мы пойдем и проживем ее. Эту среду, 1 ноября.
Подъем.